Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:30 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, приятно это говорить и приятно начинать рабочий день в пятницу. Евгения Фомина здесь. Евгения, доброе утро.
Доброе утро, Роман Щукин.
Ну
рабочую
что?
Неделю в пятницу
ну
ты начинаешь.
Ну что мы? Не, ну на самом деле впахивали всю неделю в поте лица своего и...
Ну да, тепло же тебе было.
Ну и есть результаты. Ну как тепло? Да по-разному. Нет, штормило, был очень сильный ветер порывистый. И все возможности не выехать никуда и никуда не улететь. Но тем не менее мы смогли. Мы выехали, улетели, и больше того, мы сделали это, набрав с собой целый чемодан эмоций и новых ощущений. Но все это меркнет по сравнению с тем, что я хотел сказать. Как же я соскучился по всему, по вот этому вот, Евгения.
Да? Почему,
вообще?
Интересно?
Но...
По слякоти, серости,
да,
сырости,
да, по всему
холоду.
Поэтому...
По Ринаточу, да, который поздравляет тебя с возвращением, по Глебсону, который с нами,
да,
здоровается,
по
нашему телеграмму.
По Глебычу. Сейчас, секунду, подожди, пожалуйста. Есть, да, у нас возможность? Молчи.
Такси ваше?
Да, доброе утро. Здрасте. Вы приехали?
Мы в подъезд стоим.
Вот, отлично, хорошо. Сейчас, секундочку, все.
А я знаю, почему он отказался. У нас онлайн-оплата. Тут же много иногородних работает, им наличка нужна.
Им наличка нужна. И он ехал и отказался, да, получается, вот так
вот? Урод, да. Ну, урод, ну, что сделаешь?
Вот ехал вот так вот все это. Угу. Понятно. Дальше, мои действия какие? Как мы его наказываем? Как я наказываю его?
Ну, не знаю. То вы через приложение можете поставить ему отвратительно.
Так я же его уже не вижу, его он же уже исчез у меня, заказ. Он просто исчез с карты, и все, о нем ничего не слышно уже.
Блин,
ну да. Все, я понял, хорошо, спасибо, буду звонить, значит, службу поддержки. А что у нас, Евгения, только что произошло?
У нас снова, Роман.
У нас снова такси.
С такси.
У нас снова
продолжает
такси.
Воевать.
Снова такси. У меня сейчас жена с ребенком улетает из Москвы. Улетают они.
Улетают,
да. Они стоят на улице, там всего лишь холодно очень сильно. Он всего лишь спал еще 15 минут назад, шестилетний парень. Вот, и они стоят на улице, и товарищ, которого зовут... как-то там чего-то, но в конце у него оглы было. Вот я уже не вижу сейчас даже его имени. Он просто вот оглы.
А тебе смс-очка не пришла? Там, наверное, там обычно бывает
мне,
в сообщениях.
Мне именно пришло в сообщение, что вас будет ждать автомобиль желтого цвета. Вот. Через 11 минут желтый Nissan Sentra. Q-926-77. Парни, есть у вас возможность позвонить человеку? 968 номер. Ну, просто сказать, ну, может, у вас безлимитное исходящее. Просто позвоните и сказать: дружище, молодца. Вот так держать. Дружище, молодец.
Продолжай в том же духе.
Вот молодец, продолжай в том же духе. Столица тебе рада. Мы тебя, оглы, здесь ждали, чтобы ты вот так вот, собака серая, свинья поганая, себя вел. Потому что он 11 минут ехал. Я вижу его по карте. Я вижу, у меня же приложение есть. Оглы, может быть, не в курсе, что он работает там, где он виден. Он едет по моему адресу, он его принял. Он едет по нему. Он доехал до моей улицы. Он доехал до моего дома. И в следующий момент мне приходит сообщение: ваш автомобиль Kia Rio, уже другой, приедет через 10 минут.
Как хорошо. А твоя жена все это время с маленьким ребенком стоит на улице.
Я ей написал, говорю: слушай, он уже на Озерном, да, выходи давай, выходи. Все, он сейчас уже едет, выходи. Ну, потому что простой, там, деньги, и опаздывают же, как всегда мы в аэропорт едем. Выходи. Они вышли, стоят. И этот свинья исчез через минуту. Я ему звоню, он говорит: не, а я к вам не ехал, к вам. У меня вообще заказ, мы тысячи, я не ехал к вам вообще. Я говорю: дружище,
интересно.
Так я ж тебя вижу, у меня же смс. Я тебе почему звоню сейчас по телефону, по твоему? Я где его взял? Он мне что, приснился, что ли, твой телефон? А у меня мычище вообще. Вот. И я позвонил этому парню, который на Рио, приезжает следом за ним. Нормально, вот, ты слышала его только,
да,
что?
Да, да, да.
Я говорю: а как это случилось? Он говорит: ну, не знаю, у нас сейчас есть возможность отменить заказы. Он, наверное, отменил. А теперь вот он перезванивает, говорит, что он на месте, и ты слышала причину. Оглы увидел, что этот заказ все-таки по безналу. С карточки.
А это значит, что ему лишние 50 рублей, которые сдачи он не найдет?
Я не знаю. Вот оглы увидел это, да, увидел это оглы. И он решил просто, уже стоя во дворе дома моего, приехав, увидев заказ из мытищ какой-то, отказаться от этого и взять другой заказ. Вот оглы, значит, 908-862-48-20. Позвоните, скажите Оглы лишний раз, что это не он приехал, нет, он не приехал. Оглы исчез. Приехал другой нормальный парень на Kia Rio желтый. Вот мы его только что слышали. А Оглы исчез. Я ему позвонил, говорит, это какой-то не я. Я вообще не
я. Я в мытище, все понятно. Хотя как-то
968, запишите себе сейчас. 968-862-48-20. Это хороший способ провести время. Ну, вот такси, когда нужно, заказываешь такси. Вот сейчас у вас есть уже такси. Можно персонально Оглы позвонить и сказать, Оглы, приезжай. Очень нужно куда-нибудь съездить с тобой сейчас. Я очень хочу, чтобы качественное и все такое. Вот, поэтому, товарищи, это снова активизировало нашу дискуссию по поводу такси. Да, ну расскажите, ну, Женя, расскажите, да, как вы катаетесь на такси? Давайте тогда с вас начнем.
По-разному я катаюсь на такси.
Это не разглашение меня... персональных данных, товарищ Владимир Владимирович.
Не разглашение, абсолютно.
С ID-адресом 747-4524 и так далее. Ты помнишь эту шутку, да? Про Путина.
Да.
Не надоело ли вам, Владимир Владимирович, отвечать на эти тупые вопросы? Нет, вам, Сергей Иванович Петров, живущий в Воронеже на улице Ленина, да, дом 1, квартира 37, персонально отвечаю, нет, не надоело. Это не разглашение, он эти данные персонально рассылает всем, потому что он в такси, это его таксистский номер. Итак, как у тебя, как ты ездишь на такси? Расскажи
я
несколько смешных
одним,
историй.
Одним приложением.
Каким?
Я пользуюсь всегда только Яндексом.
Так вот же я, вот же
потому
жен.
Что я
вот же жен.
Ленивая.
Я же в нем вот сейчас заказал в Яндексе.
Ну, бывает, ага, наверное, и такое тоже. Яндексом я пользуюсь, потому что, во-первых, там есть функция выбрать желтую машину с желтыми номерами.
Да, я выбрал. Он вот, был, это. Вот это он, да, я поставил.
Да.
Детское
хотя
кресло я
не
отметил.
Очень, да, не
отметил
актуально.
Детское кресло. Отметил желтое. Может быть, там должна быть галочка такая «не Оглы»? Вот есть там такая штука?
Тебе не кажется,
штука?
Что это дискриминация? Ну, значит, не Оглы.
Ну, какая дискриминация?
Ну, дискриминация всех
Оглы.
Ну,
а почему у меня как только Оглы какой-нибудь случается, вот такая вот ерунда происходит у меня с заказом?
Не знаю, я вот не согласна.
Вот
нам
почему
написано,
у меня...
что Оглы — это его отчество, и он азербайджанец.
Азербайджанец.
У меня есть
очень хорошо.
Приятнейший человек, азербайджанский таксист Гамет. Он меня возит уже, наверное, лет 10. Он стоит на улице возле моего дома, и однажды я вызвала Яндекс.Такси, а он ко мне приехал. Я так удивился, говорю, привет, дружище, а почему же ты приехал по Яндексу? Он такой, ну а вот я теперь такой нормальный человек. И...
Поэтому, не знаю.
Да, он прекрасно знает Москву, не надо мне тут рассказывать про то, что азербайджанцы — это ужасно и плохо. В Убере все по безналу, говорит Иван Ботанов, поэтому у тебя не может быть такой проблемы, в принципе, что человек увидел, что заказ по безналу, и поэтому отказался.
Ну, не знаю.
Изначально.
В Убере, я просто не скажу честно, я в Убере, я сначала Убер хотел заказать, он дешевле.
Да.
А в Шеремете он везет за 800 чем-то, а Яндекс за 1050. А, но в Убере я не смог найти, где водителю напишу про детское кресло.
А там нет где? Функции просто галочки? Для
нет, я все указал,
нет, да?
Адреса, все, он мне показал стоимость поездки, но вот сообщение, и следующая уже тема идет, заказать машину. Вот я думаю, я сейчас нажму, значит, я ее уже закажу. Пойдет поиск, и мне выберут автомобиль, а когда же я водителю сообщу, что он должен быть с детским креслом? Это же должно быть в самом заказе, прежде
конечно,
чем я закажу.
Прежде чем они выберут.
А там я этого не увидел. И поэтому, наверное, там это есть, но это еще раз говорит нам об удобстве интерфейса этого приложения. Что вот оно такое удобное, что я потыкался, подергался немножечко и пошел в Яндекс, где просто кнопка. Комментарий водителю называется эта кнопка.
Хочешь смешную историю не про меня?
Да, вот сейчас она
да.
будет, смотри. Вот.
Давай.
Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Роман, а почему вы не пользуетесь Аэроэкспрессом? Можно доехать до белорусского вокзала,
ну,
на
да.
такси оттуда.
Так а вы же не застрахованы от Оглы. Вам же все равно Оглы нужен
для, как, белорусского,
для белорусского вокзала. Ну вы же все равно на белорусский
это,
едете.
Это хотя бы дешевле.
А, нет, так это, ну, если честно говоря, так это же вопрос
не
цены.
Это не будет дешевле, кстати. Во-первых, это не будет дешевле,
во-первых,
потому что тебе надо будет два билета на
А билет стоит 400 с лишним рублей. Два билета по 400 рублей – это 800.
Это
и
уже
еще,
твое такси.
И еще 400 или 500 доехать до белорусского вокзала. Вот мы получили уже 1300 минимум. А такси стоит 1050. Такси взял у подъезда с чемоданами и в терминале выставил эти чемоданы. Вот эта штуковина приезжает в терминал «Е». Правильно я мыслю?
По-моему, я не знаю, я не, давно очень
Д.
не пользовалась.
Нет, все правильно, извини, Д.
В любом случае, я понимаешь, Нужно идти с чемоданом твоей жене, с ребенком в одной руке, с чемоданом в другой. Это все ужасно неудобно.
Ну, и ничего страшного. Ну, проблема-то не в этом.
Удобнее.
Проблема в том, что ты все равно встречаешься с оглы когда-нибудь. Мне здесь написали кто-то, он не оглы, а оглы. Тогда получается, что вы слово молоко говорите молоко. Не редуцируете букву О, звук этот, а говорите молоко. Дед Мороз. Они говорят,
господи,
да.
Боже мой, ну перестань. Первый предударный слог, естественно, он всегда редуцируется. Мы все это прекрасно знаем.
А зачем
знаем.
Они мне это пишут в таком
Откуда
случае?
Откуда я знаю? Ну,
Доброе
может быть,
утро.
Они, может, он оглы.
Говорите.
Доброе утро.
Ром, Жень, привет. Рома, с возвращением тебя.
Спасибо.
Честно пользовался, пытался начать пользоваться Яндексом. Два раза это было достаточно удачно. Но на третий раз вызвал такси маме. Она не местная. И он подумал, что ну вот сейчас я ее провезу. Провез ее очень огромными крюками. Конечно, я оплатил это все и написал им очень большую веселую претензию. Мне ответили, конечно, мы вас бесплатно там покатаем. Но все, я не пользовался. Уже это года, наверное, два прошло. Ни в какую. Вот все. Гады, мошенники и хулиганы. Пользуемся местными, теперь там, балашихинскими таксериками какими-то. Вот, но вот такие вот оглы, они, вот один такой оглы, он испортил, потерял просто клиента, ну, огромный вот этой, навсегда. Этого
огрыда, он-то думает, этот оглы, он-то думает, что вас 10 идиотов, москвичей, тут 15 миллионов.
Это частая история.
Уж найдется для меня-то капелька немножечко людей, чтобы я повозил. Нет, вы скажите мне, пожалуйста, как этого избежать? Вот теперь, после всего того, что мы... После всего... Жесть, у нас утро начинается, НД пишет. Конечно! А что
вы как хотели.
После всего того, что мы уже сказали, причем сказали не сегодня, не только что, а сказали вообще всегда. Мы говорим про такси не первый раз, не первый день. Я вступил на тропу...
Войны с...
Нет.
Доброкачественными, недобросовестными, непорядочными.
На тропу добра, на тропу нежности и хороших отношений с этими замечательными агрегаторами. Потому что я, как человек, которому это удобно и нравится, я этим пользуюсь, я не могу быть в стороне от качества оказываемых услуг. То есть меня устраивает интерфейс, меня устраивает удобство, меня устраивает даже цена. И я даже готов, чтобы она была чуть повыше, потому что тем более, что они всегда это делают сами. Ты заходишь заказывать такси, а тебе говорят, ну вот сейчас у нас коэффициент, повышающий 1,4, потому что вас много. А сейчас коэффициент, повышающий 1,8.
Ну, да, вас поэтому много, чудесное снижение цен у Яндекса обернулось неожиданно на его повышение.
Ну да, то есть
как
ты каждый раз
получилось?
Ты заходишь, ты так думаешь, так, ну, наверное, действительно в воскресенье в 9 часов утра действительно очень много заказов, поэтому 1,6 коэффициент повышающий. Это моя история. Моя свою, честно рассказываю, историю на прошлый день. В 9.
В 9.
В воскресенье 9 или 10 утра было, он мне пишет, вы знаете, очень много заказов. Очень много заказов, коэффициент 1,6 повышающий, поэтому.
Ром, ты знаешь, последнее время, сколько я не пользовалась Яндексом, там все время был повышающий коэффициент.
Это был Uber. Этот коэффициент мне показал
Uber. Uber, да? А у меня у Яндекса постоянно повышающий коэффициент. Какое бы время ни было.
Мне нужно сейчас сказать что-то сыну. Можно я скажу сыну?
Да,
что-то?
Конечно, скажи.
Значит так, сын, ты там старший сейчас во всей этой женской компании, которая намечается. Поэтому, ну, в смысле, единственный мужчина. Так что будь мужчиной и следи за мамой и за бабушкой. Все, сказал.
Молодец.
Теперь переключайте радио, потому что дальше я буду ругаться. Они сейчас слушают, едут такси, оказывается. Ну, как бы, ну, у нас же стоит плашка, на сколько, 18+?
Или 16+.
16+.
Обсценная лексика все. Тебе в любом случае
рано,
недоступна.
Рано еще слушать. Все, послушали сейчас, переключаем на детское радио куда-нибудь. А здесь дяди сейчас будут ругаться по поводу такси. Жень, мы говорим об этом много, долго и часто. О качестве, и о количестве, и о качестве оказываемых услуг. Поэтому я бы хотел спросить сейчас вас. Ну, так у вас же, наверное, уже есть какой-то рецепт готовый. А как этого всего избежать? Избежать оглы, избежать коэффициента, избежать всего. И при этом пользоваться такси. Потому что у меня другой альтернативы зачастую нет. Общественный транспорт после реформы маршрутных такси ходит раз в 40 минут. До метро идти еще дольше, чем 40 минут. А если не на своем автомобиле, то все. Других альтернатив нет. Выходить на улицу, руку поднимать просто.
Это уже не работает.
Доброе
я попробовала утро. Недавно. Доброе утро.
Доброе утро, Роман и Евгения. Хорошее такси 956.
часто пользуюсь этим такси, и там нет никаких...
Насколько быстро они приезжают?
Вот я не
они
думал,
приедут
что...
быстрее,
вот
чем...
Вот я не думал, что мы сейчас здесь откроем газету из рук в руки, да, и начнем бесплатное объявление классное давать. Я
ну
не про хорошее такси.
Началось, да.
Нет, я не про хорошее такси. Я про рецепт. То есть хорошее такси, в данном случае мы что услышали в этом рецепте, помимо рекламы? Мы в этом рецепте услышали, пользуйтесь не агрегаторами, а конкретной службой, где сидит живая тетечка, где она принимает заказ, где
да,
она
расскажи,
бежит,
через 20
бежит
минут
специальный бежит фельдъегерь какой-нибудь, бежит с этим письмом, свежий заказ, кто его принимает? Берет водитель и поехали. Вот такая история. Один вариант. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте всем еще раз, меня зовут Анатолий. Система такая, надо сделать, чтобы в каждом районе было свое такси. Ну, небольшое, не только что Яндекс.
А в другие выезжать может?
А в другие будет дешевле будет намного. И мне кажется,
нет, но вы же понимаете, что мы живем, это хорошо, когда вы только по своему району и катаетесь. А так начнутся межрайонные войны таксистов. Ты зачем в мой район въехал? Нехороший человек, будут говорить они.
Ну, навряд ли будет это делаться, потому что тут же в своем районе можешь и на дальность заказать, правильно?
Не знаю, так вот получается, что если ты только в своем районе базируешься, значит, кататься ты должен только по своему району.
Нет, ну хорошо, ты уехал в другой район, а в другом-то районе из него тебе тоже надо уехать и желательно
с
пассажиром.
Не задумывайся, мы услышали рецепт, принимается доброе утро,
доброе
собираем
утро.
Мнение да. просто.
Здравствуйте, это рецепт от водителя такси.
Давайте.
Как раз. Надо, если знаете маршрут, ну как бы куда ехать, с точки А в точку Б.
Угу. Ну обычно так бывает, ты знаешь.
Да, да, пальчиком указывает, хочу ехать вот здесь. Угу. И никак иначе, водитель просто обязан это сделать. А по поводу повышающего коэффициента, могу сказать, что не везде, не всегда, вот сколько раз были заказы, 100 рублей, 150 рублей, то есть реально по тарифу Яндекса так и водишь. То есть, видимо, вы так попадали, что количество машин в вашем районе и количество
ну, да.
заказов...
Нет, вы, может быть,
попадаете.
Просто прослушали начало программы, у меня эта история была другая. Я пальчиком показал, куда я хочу ехать. Мне пришло сообщение, что едет этот водитель, я его вижу на карте. Он все это время ехал, доехал до дома и отменил заказ. Потому что увидел, как говорит один из его коллег, увидел, что этот да. заказ по безналу, а он оглы он. Это, ну, как бы, да, другой характеристики у меня нет. Если бы я сказал, что он, у него там черный волос, или он низкий, или он карлик горбатый. А так у меня единственная характеристика – он оглы, и он свинья. Вот
но
это все, что я знаю.
Здесь вот. С этими товарищами, грубо говоря, естественный отбор только. Рано или поздно он просто...
А он у вас там проходит? Опишите, пожалуйста, этот процесс. Вот он, естественный отбор как? Потому что у меня ощущение, что эволюция у вас там не работает вообще.
Нет, работает. У Яндекса есть как бы отсев. То есть ты должен, обязан принять энное количество заказов, да, чтобы у тебя был рейтинг. Если у тебя нет рейтинга, он снижается, постоянно у тебя идут отказы, а Яндекс перестает тебе просто давать там на 3 часа заказы, потом на 6 часов заказы перестает давать и так далее.
А то вот есть... сейчас у меня в приложении, когда этот оглы отменил заказ, мне сразу пришло сообщение, к вам приедет другая машина, а его данные у меня уже исчезли. Хорошо, что я ему до этого позвонил. То есть у меня есть только его мобильный телефон, и я могу теперь названивать ему и говорить, ну как, кровавые мальчики
подожди,
приходят
Рома,
к тебе по сну. А я могу его в истории заказов, он отмечен у меня, я могу вернуться и поставить ему неуд.
Ну, в теории, да. Но я не знаю, как это работает у...
У клиента. Вы не видите так, сервис с этой
так.
стороны.
Но жалобу вы всегда можете в Яндекс написать на этого, так, ну, именно на этого водителя, ему уже не позарать. Чем больше будет таких жалоб, потом его просто заблокируют.
Понял. Есть, принимается, хорошо. Запомнили?
Яндекс в этом смысле, кстати, очень неплохо работает. Они
давайте
действительно отчитываются.
Давайте жаловаться, клявы. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Вот самый простой заказ, ребят. Я очень часто заказываю такси.
Да.
Вот до вот этих повышающих коэффициентов, я Яндекс заказывал. И что-то я смотрю, вот я с Калимашкина ехал на Сокол, всегда 300-350 рублей. После заказа изменений вот этих Яндексов у меня стало 500. Я через гейт заказал, водитель попался нормальный. Я личными номерами телефонов обменялся. Мне нужно такси, звоню, он через гейт приезжает. То есть, когда заказываете, в гейте есть такая услуга. Для такси номер такой-то. И все.
А если
никто
он занят?
Не берет, кроме него.
А если он занят? Или если он в Мытищах?
Не знаю. Еду за Рафиком. Это не человек, это автобус. Автомобиль. Или человек, я не знаю. Еду за Рафиком стареньким сзади вместо запаски пропеллер. Вот.
Хорошо же, ну правда. Ну, Евгений нам пишет, что надо пользоваться каршерингом, не всегда это работает, к сожалению.
Слушай, ну как не работает? Я не пробовал.
Слушай, если ты едешь из... Нет, я имею в виду, что не всегда тебе это доступно. Если ты едешь вечером из ресторана или из бара, каршеринг мимо.
Во-первых, каршеринг мимо, во-вторых, в этой ситуации, ну это же надо, чтобы машина была рядом.
Надо, чтобы машина была рядом, а если с чемоданом,
с маленьким ребенком, и с чемоданом, и видишь, что даже если она стоит где-то там в соседнем квартале, пешком по теплу ты, может, и дошел бы туда 7 минут, не проблема. Но с ребенком, который возмущается, что его разбудили в такое время, ночью, с чемоданом, по морозу, ветер, дождь, и ты идешь к этой машине. Ну, не всегда вариант. Понимаешь, то есть остается, что вот это, есть самое правильное. И самое мобильное, самое доступное и универсальное средство передвижения – такси. И меня удивляет, почему до сих пор московские власти уделяют этому такое микроскопическое внимание наведению порядка в этой области. Потому что это на самом деле не самое массовое, нет. Метро перевозит в тысячи раз больше людей и автобусы, чем такси. Но тем не менее по универсальности и доступности и правильности, ну такой правильности…
Зачастую это единственный вариант.
В эволюционном смысле слова, что потом через какие-то тысячи лет автобусы отомрут, все отомрет, у нас будут просто какие-то вот такие капсулы передвижения персональные у каждого. Так вот, такси это и есть некий предвестник этого всего. Следующий этап развития, конечно, каршеринг. Но пока такси. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Вот вам ответ на ваши все вопросы от водителя такси. Почему московские власти не уделяют?
Давайте.
Потому что московским властям надо разработать первое, единственное, единое правило, второе, единые тарифы, чтобы не было конкурентов по агрегаторам.
Монополия.
Второе. Ну, да. Дальше вопрос. Это не монополия, а единая для разных компаний.
Единая для всех, да.
Почему тот водитель отказался от вашей поездки? Во-первых, он увидел, что поездка по безналу от Яндекса, а это значит, что есть вероятность, что он эти деньги не получит никогда.
Почему? А что, обманывает Яндекс?
Из-за Яндекса. И другое. Он увидел, что приехав на место, что заказ в аэропорт, и шанс у него уехать из аэропорта с заказом
с кем-то
тоже недостаточно небольшой.
А то, что он 10 минут, гаденыш, ехал по этому заказу, это всего лишь характеризует скорость мыслительного процесса в его черепной коробке.
Нет, дело в том, что увидеть условия этого заказа он только может, приехав на место.
А-а-а.
Это опять же условия, определенные Яндексом.
Именно поэтому у дома он исчез. Он доехал, я его видел, что он доехал прямо до дома и исчез.
И претензии здесь не к водителю, а к Яндексу, который формирует эти условия работы.
Нет, ну почему же? Ты соглашаешься, ты принял заказ, ты обязан его выполнить.
Нет, что значит, я соглашаюсь? Я могу не принимать могу выбирать.
Нет, я исхожу из такого, что если тебе что-то не нравится, так это не нравится тебе. Ты можешь изменить условия вот каким образом. Просто не делать этого в принципе, не работать в такси. Но если правило такое...
Нет, секундочку, что значит не работать в такси?
Если, правило... Так он не
он
работает.
Имеет право делать заказ или не имеет. Другое дело по совести. Например, я увидел заказ...
Когда мне приходит сообщение, что к вам едет машина, я считаю, что он согласился выполнять заказ. Он принял его. Все. И он обязан его выполнить. Он его обязан... Не спорьте, вы мне все равно, у вас не получится меня переубедить. Да, он, и тем более, что у меня кнопка выключения телефона. Он обязан, Жень, он обязан его выполнить.
Да, конечно.
Все, ты принял. Если ты сомневаешься, если ты что-то не знаешь, если ты... Не бери. А если тебе это часто с тобой случается, не работай в такси. Но если правила такие...
Наверняка есть конторы, с которых
солдаты
другая система.
Солдаты иногда умирают. Иногда умирают солдаты. Вот ты, когда идешь в армию, вот американский паренек, я сейчас в Лос-Анджелесе проезжаю, и они говорят, во-первых, это респект и уважуха, огромный плакат стоит на улице над мексиканским автосервисом. И там женщина в армейской форме, и написано, во-первых, это респект и уважуха к тебе, служба в войсках, вооруженных силах Соединенных Штатов Америки. Это респект и уважуха, и бонус в 60 тысяч долларов к этому респекту. Или 40, я могу путать. Или 40, или 60 тысяч.
Но все равно приятно.
Я не понял, во сколько. Это разовое сразу, а потом зарплата. Или это сколько ты получишь в год, или в месяц, или в час, или за твою жизнь. Неважно. Иногда их убивают. Ты, когда соглашаешься стать солдатом, берешь респект и уважуху, и вот эти 40 или 60 тысяч долларов, ты не знаешь, пошлют тебя в Ирак. или в Афганистан, или ты будешь на военной базе служить, или еще где-то. Ты идешь в армию, соглашаешься, а потом оказывается, парни, срываемся в Ирак. Ты не можешь в этот момент сказать,
Ну
в Ирак-то я не поеду, не, извини. Если вы мне сразу сказали, что в Ирак, так я не поеду, что ж я дурак. Вот ваши 60 тысяч, вот респект, уважухи немного себе оставлю, я пошел. Так не бывает. Ты или соглашаешься, или нет. Если ты соглашаешься, значит, выполняй. Или ты свиное рыло. Или какое оно? Кувшинное?
Кувшинное.
Мне больше нравится свиное.
А пассажир обязан ехать, если он вызвал такси, спрашивает нас 739-й.
Чего?
Пассажир обязан ехать, если он вызвал такси?
Не обязан. Пассажир обязан заплатить штраф за то, что он отказал.
Если он есть, этот штраф. Если система штрафа предусмотрена, значит, не платит.
Нет, должен быть. Ну, хорошо, штраф. Ты заказал, водитель приехал, ты отказываешься. А если по безналу, с тебя списали эти деньги. Если за нал, тебя просто в черный список внесли, и ты не можешь там 2 недели делать заказы, к примеру.
Ну, какие-то санкции. Да, или в следующий раз при следующем заказе должны быть.
Или при следующем заказе спишут. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Хорошее утро всем. Я вот с вами не согласен насчет того, что вот если таксист взял заказ, то он обязан его исполнять. Вы зашли в магазин, вы обязаны покупать что-то? Всякие ситуации бывают.
Нет, в магазине мы клиенты.
Нет, при чем обязаны покупать? Вы сейчас путаете. Если вы открыли магазин, то вы обязаны продавать. Да, вы почитайте.
А если я как покупатель зашел в магазин, так, что все, я значит, должен что-то обязательно купить?
Мы говорим о поставщике услуг, а не о потребителе услуг. Вы путаете теплое с мягким. Это очень похожие понятия, но они разные. Я говорю о поставщике товара и услуг, а не о потреблении товаров и услуг. Поэтому это разное. Я как покупатель не обязан ничего покупать в магазине. Но магазин обязан мне продавать товар, если он официально заявлен на прилавке. Называется публичная оферта. В законе это четко прописано. Вам не может продавать в магазине сказать, знаете, вы мне что-то не нравитесь, я вам не продам этот товар. Есть хорошо, такие ограничения, допустим, если вы ребенок и покупаете ситуация. Алкоголь. Такая. Да, я слушаю.
Приезжает водитель такси на заказ. Человек да. Пьяный, в грязной пачке одежды, еще.
Да. Ну, так это должно в правилах быть. Это должно в правилах быть описано, что если человек пьяный, неадекватный, вам разрешено его не везти. Вам не разрешено не везти маму с маленьким ребенком в аэропорт. Не разрешено вам не везти.
А если у меня нет детского кресла? Так, допустим, нет у меня детского
кресла. А я в приложении указал, галочку поставил в сносках. Детское кресло, не курящий салон.
Ну, допустим,
А если бы... Слушай, допустим, вы приезжаете, а вдруг на землю упал метеорит. Вот в ваш автомобиль попал метеорит. Тоже можно допустить такое. Ну, я же здесь сейчас не фантастические истории рассказываю, а вот говорю как есть. Хорошо, парни, что нам стало понятно из этой получасовой беседы на одну монотонную, нудную тему? Что мы из этого вынесли, Евгения? Мы можем
жаловаться
люди.
В Яндекс, точнее, в агрегатор, который нам не предоставляет услуги, но, тем не менее, он имеет возможность как-то влиять на таксиста. Точно знаю, что водителя в Яндекс может уволить. История у меня была.
Это мы выяснили.
Да.
Мы выяснили самое главное, что мы вынесли из этого бесцельного, на мой взгляд, разговора, потому что у нас нет противоположной стороны.
Решение штрафовать таксистов, если не приехал, Сергей С. нам предлагает.
Какой-то штраф есть у него там даже, 150 рублей за отмену заказа, мне где-то в каком-то такси сказали. У нас есть штраф 150 рублей. Я говорю, да, это очень круто, накажут его. Но 150 рублей, это действительно большая проблема.
Ну, если он зарабатывает 3000 рублей в день, то
мы
может быть для него
самое главное, что мы выяснили и вынесли из этой дискуссии, что дискуссия открыта, и вопрос остается открытым. И я хочу, чтобы московские власти, после того, как они решат все вопросы глобальные с бордюрным камнем, с плиткой, с парковками, с эвакуацией, с краской для заборов, с тем, какими желто-зеленые должны быть скамейки в парках, или зелено-желтые. Вот после всего этого, когда все это будет решено, занялись, в конце концов, вопросом такси. Я настаиваю на этом, потому что, еще раз, это не самый массовый вид транспорта общественного, а я уверен, что такси — это общественный вид транспорта. Не самый массовый, нет. Но, тем не менее, самый универсальный, самый гибкий и самый правильный в том случае, когда все остальные просто не доезжают. Метро не проложили, троллейбусы не едут, маршруток нет. Остается только такси. Или что?
Ну, или мы вообще, хотим опять... В принципе, время 5 утра.
Хотим опять напомнить людям, что, товарищи, пока весь мир уходит от владения собственным автомобилем, мы, наоборот, должны к этому приходить, потому что всего остального у нас просто нет.
Моторы. Движение.
Ну а теперь расскажите, где вы там сейчас? 6.59, как движение в Москве, 7373948, 495 код, 7373948, телефон прямого эфира, можно не только поругать, но и похвалить движение, если...
Один балл.
Разумеется, есть за что. Ну, есть за что, один балл. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Роман. От Истры до Динамо ровно 40 минут.
Отличный результат. От Истры. Истры — это город.
Истры — это далеко.
Там на Иерусалимский монастырь с очень редкой церковью, которая находится под землей. В смысле, она глубоко там. Видела ее?
Да, видела, конечно.
Вообще красота какая. 7373948. Да, еще один звонок. Доброе утро.
Доброе
где
утро.
Вы?
Доброе утро, Роман. Евгений, Дмитрий, Москва. Вот до Варшавки по внутреннему МКАДу сейчас проскочил. Все летит.
Ну так, Яндекс думает, что красно-желтое, и из необычных аварий перед Звенигородкой внешняя сторона третьего транспортного и внутренняя сторона третьего транспортного перед Варшавским шоссе. Там авария дорожной работы, уже собирается пробка.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.04 в столице, дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 25 ноября на календаре. Евгения Фомина в студии. Евгения, доброе утро.
Доброе утро, Роман Щукин здесь.
Ну
Вася,
что?
Вам тоже доброго утра.
Вася, Вася?
Вася нам пишет, да, 413-й Вася. Доброго утра желает тебе, видимо.
Вася?
Ну, чтобы ты так не злился, не расстраивался.
Круто, круто, что зашел. Нет, я не расстраиваюсь. Ну, в смысле, только, может быть, если немного. А так вообще все хорошо. Что может случиться с православным банком? Ну, не знаю. А, налог за подземным платителем, я сейчас не знаю.
Ой, оставьте все в покое, что у вас сегодня прям бомбит.
3-4 машины ждут, быстрее приедешь. Штрафов в Яндексе для пассажиров нет. Доброе утро, Вася. Недавно тоже с Оглы ехал, тоже отменил за 5 минут до приезда. Это я читаю ваши сообщения, ведь не зря же вы их пишете. 925-88-88-94-8. Это наш СМС.
Да, еще у нас есть Телеграм, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Сюда вы тоже пишете.
Да, я сейчас подумал, что...
Ну или присылайте фотографии, я не знаю, что угодно. Люблинкова, Волгоградка, все летит. Меня видно, спрашивает Вейтинг.
Да.
Да, вас видно, ну как бы, ну как видно, мы вас читаем. Фотографию-то вы нам не прислали свою?
Видно. Я сейчас подумал, что было бы правильно... Ну, что-нибудь пятничное такое зарядить. А что может быть пятничное?
Пятничное? Ну, что-то праздничное, радостное.
Ну, просто потому, что для понедельника у нас есть, а для пятницы что, ничего такого не придумаем?
Но... Ну, я так понимаю, мы будем искать что-нибудь авторство того же исполнителя?
Ну, а какого?
Ну, потому что он потрясающий, и фантастический, замечательный.
Же?
Пятничное настроение у Алекса Викинга будет только к вечеру.
Угу. Почему?
Почему? А что, утром у вас не пятничное настроение?
Я не знаю, что-то мешает.
А у тебя уже пятница?
Да.
Класс.
Нет, у меня, да, безусловно. И самое страшное, что эта пятница, она же и понедельник. Потому что вообще нужно сказать, что ноябрь выдался таким месяцем суровым. В том смысле, что такое чувство, что они поджидали, они подгадывали. Они, я имею в виду автомобильные производители, все на конец года, вот как-то у них все в конце года у них начинает происходить. И больше того, большинство из всего самого интересного начинает происходить в ноябре. И поэтому сегодня пятница, мы в моторах, а в понедельник это опять уже опять новая тачка и большая мировая премьера, и которую нельзя пропустить.
Ну,
единственное, что...
Я знаю, в Мексике твой там Лос Трупас, все, как ты хочешь.
Лос Паганос и Лос Трупас, да. Единственное, что я не очень понял письмо, которое пришло недавно, буквально вот там, позавчера, может быть, я его получил. Письмо следующего содержания. По-моему, до 1 марта эмбарго на публикацию информации об автомобиле.
Это как?
Вот, и я еще не успел спросить у организаторов, потому что в этот момент мы были далеко, и как-то так вот были другие дела.
То есть ты поездишь, посмотришь, а расскажешь нам только в марте.
Вот я хочу
спросить.
А ты
не забудешь к тому времени?
Вы помните вообще, что мы радио? ну, как бы радио. И вот ты такой едешь туда, знакомишься с тачкой, все узнаешь. Больше того, фотографируешь ее для Инстаграма, для всех этих вещей. И потом непонятно, что имеется, какая информация, какой эмбарго на какую информацию?
Не знаю, на количество лошадиных сил в моторе.
Ну нет, это все уже известно. Наверное, на ощущения. То есть ты понимаешь, что происходит? Нам устанавливают ограничения на ощущения, потому что про мотору ты можешь говорить, об этом известно было, ну, более-менее. Про внешность ты можешь говорить, потому что она известна, официально она представлена была на парижском автосалоне. Мы сейчас говорим об Audi Q5 нового поколения. Значит, по техническим параметрам это известно, это платформа MLB, это та же платформа, что и у Audi Q7. И вообще, Любомир Найман, нынешний глава Audi в России, сказал эту замечательную фразу. Вот умеет же одним предложением всем говорить. Вообще, вы знаете Q7? Вот вы знаете Audi Q7, говорит он. Так вот это копипаст.
Ну, то есть это Q7, но только поменьше.
Но только для интеллектуалов. Да, для интеллектуалов.
Для тех, кто не любит такие большие автобусы.
Для тех, для кого не нужна такая, да, гигантский автомобиль. И больше того, и он будет гораздо собраннее Q5. То есть мы про него знаем все. И при этом какое-то эмбарго.
Но восхищаться нельзя. Публично и громко.
Это означает, что то, что ты испытаешь, те эмоции, ощущения и то, что тебя торкнет, когда ты будешь за рулем, вот именно про это ты не можешь говорить. Евгения.
Но это товар скоропортящийся.
Да.
Протухнут к марту твои эмоции, забудешь ты уже.
Конечно. Ну, хорошо, давайте сейчас еще раз.
Нерентабельно, короче.
Раз уж мы заговорили об эмоциях, чувствах и ощущениях, вот вам, пожалуйста, пятничная.
Песню про любовь, как Стас Михайлов, напишу, и скажут дамы: ах, золотом, бриллиантами, мехами завалю их я в своих стихах. А напишу припев попроще, чтобы пели даже тещи. Ты моя самая любимая, ты моя самая любимая, ты моя самая любимая, ты моя самая любимая. Чу-чу-чу, давай я сучу, чу-чу-чу. Я духовно тоже ведь богатый, подарю им небо и зарю, звезды подарю им и закаты, все, что хочешь, я им подарю. А напишу припев попроще, чтобы пели даже тещи. Вау! Ты моя самая любимая, ты моя самая любимая.
Но это ж про ощущения, но это ж про эмоции, но это же про пятницу или нет, или я чего-то не понимаю, что там с вами.
Это про любовь.
Это про любовь, разумеется, конечно. С великого южного МКАДостояния пишет Спира: большой привет тебе, Евгения. У нас тут жарко, +3.
Ничего себе жарко.
Я тоже удивился, что +3. А, вот еще интересная история про нас с вами. Хочешь небольшую зарисовку?
Конечно, хочу.
Значит, стоим мы вчера в самолете. Сидим, точнее.
Стоим в самолете,
приземлились.
Хорошо.
Самолет стоит, мы в нем сидим.
От сердечка и от головы песня моя торкнет и заглючит посильней таблеток и травы.
И мы приехали прямо к телетрапу, то, что называется телескопический трап. Приезжаем, время начала первого ночи. Ну, понятно, что все утомлены до невозможности, летели весь день, потому что...
А почему вы так долго летели? С пересадкой?
Ну, пересадка, да. Сначала был очень интересный рейс, который длился минут 20, наверное. Майорка-Барселона.
Класс!
Он даже взлететь не успел. прилетел, тут же приземлились. И потом уже из Барса в Москву. Значит, прилетели. Телетрап не приезжает. В смысле, вот мы остановились, дверь передняя прямо напротив этого трапа. Нет. Сейчас за вами приедут автобусы. Ну, ладно, хорошо, приедут автобусы. Потом. Он подъехал так близко, судя по всему, к телетрапу, который не собирается приезжать, что обычный трап подать они не могут к нему, к передней двери. И они говорят: извините, по техническим причинам выгрузка вас, хлам вот этот вот, который называется пассажирами, будет производиться через заднюю дверь. Теперь внимание, самое интересное. При обычной выгрузке как происходит выход людей? Кто первый выходит?
Бизнес-класс.
Да. Ведь это же все равно обычная выгрузка, даже если через заднюю дверь, правильно?
Конечно.
И поэтому кто должен выходить первым через заднюю дверь?
Бизнес-класс.
А что делают люди, как только самолет приземляется, он еще катится на реверсе?
Уже они вскакивают, начинают хватать свои чемоданы,
сумки. Да, и ты представляешь, как выглядит проход самолета? Как он выглядит? Он выглядит просто вот, ну, все забито людьми, с чемоданами совсем, и стюардесса умоляет: пропустите, пожалуйста, бизнес-класс, потому что по правилам они же первыми должны выйти.
Да, вообще ребята за это заплатили.
И все эти люди, глубоко любимые нами, всеми, вот, понимаешь, они по головам идут, потому что ведь никто же не собирается свой чемодан на место поставить и сесть, тупо сесть просто. Ну, я не понимаю, вообще вот этого вскакивания, это что, помогает раньше уйти из самолета или что? Не знаю. Нужно вскочить,
ощущение, что ты как-то влияешь на ситуацию.
Схватить чемодан и застолбить возможность выйти, так как если бы ты этого не сделал, ты не выйдешь.
И стоишь как дурак 15 минут, тебе жарко, неудобно, неприятно.
Более сюрреалистичной ситуации, нелепой ситуации за последнее время я не встречал. Пропустите, пожалуйста, бизнес-класс, который должен выйти первым, а вы, пожалуйста, пока постойте, тем не менее, что бизнес-класс находится в носу, а выходим мы все через хвост. Мне кажется, что бизнесу проще было бы уже посидеть, еще бокальчик пенистого опрокинуть, в то время, пока вся эта шваль выгрузится, и они потом, как белые люди, выйдут через пустой салон спокойно. Но что большего унижения для бизнеса, чем презрение вот этих людей, через которых они проталкивались все, они толкались со своими чемоданами, сумками, а их презирали. Все на них смотрели так: собака, идешь.
Отвратительно.
Это просто, слушай.
На самом деле, это безобразие, конечно. Но это вопрос к тем, кто вскакивает и вот так себя ведет, на самом деле. Это очень странно. Больше того, и каждый раз одна и та же история.
Да.
Ребята, пожалуйста, не вставайте, самолет еще не остановился, это небезопасно, вы должны быть пристегнутыми.
Доехал на работу 80 км в час. Расход топлива 4,4. Обалдеть. Обледенеть. На чем это доехал за 4,4? Давай представим, что это у него за автомобиль? 4,4 литра у него расход.
Не знаю. Матис?
Возможно. Может, он на скутере. На скутере доехал.
На скутере холодновато.
Потому и скорость 80. Так бы доехал, 120 шел бы. И расход 4,4. На скутере, скорее всего. Где лучше провести отпуск? Доминикана или Куба?
Куба, конечно.
Почему?
Ну, что вы будете делать в Доминикане? Там, конечно, красиво, но...
Нет, самом
Куба
деле...
Куба — это хорошо, если... под Хемингуэй.
Нет, дай скажу так. Если тупо тюленей отдых, то Доминикана.
Доминикана, да.
Доминикана,
красивый,
безусловно.
Белый песочек, все на свете.
Во-первых, он не греется. Ты знаешь эту особенность доминиканского песка. Он под спалящим солнцем, солнце 37. Ты идешь по бетону и по вот этому любому покрытию, которое в отеле, даже деревянное покрытие, оно все раскаленное, как сковорода. Прыгаешь по нему. Угу. Прыгаешь в песок, а он прохладный. Белый, прохладный песок. Пальмы. Океан. А самое главное, что на такой all-inclusive, ну, то есть по глубине all-inclusive Турция, ну, в смысле, что вообще all-inclusive все, а по качеству all-inclusive Штаты. То есть то, что в Турции какое-то местное пойло стоит в баре, там это чивос 18-летний, просто шалашик, пляжный барчик. Напитки все высочайшего качества, высочайшего уровня, парни все очень делают, очень все хорошо, но выходя из отеля, ты понимаешь, что там как бы не просто делать нечего, не нужно вообще туда выходить, потому что ты можешь попасть в какие-то ситуации, но нелепые. За нами гнались какие-то люди на скутере, за машиной, за нашей, с какими-то этими возгласами. Я не знаю, может, они хотели сказать, как они любят
они
русских.
Любят русских, да.
Может быть. А может быть, не знаю, какой-то
может,
местный...
Может, привлек твой телефон.
Местная попытка развести, дескать. Вы тут нам сейчас крыло помяли, что будем делать? Вот что такое. Поэтому, если тюлений отдых, то это, конечно, Доминикана. А если окунуться в колорит местной жизни, то, наверное, на Кубу, конечно.
Ну, Куба, да. Ну, вот, кстати, тут Можешь себе представить, какой потрясающий отзыв это вызывает у наших слушателей? Легионер пишет, что Куба 200% был и там, и там. А нам, кстати, наш слушатель ответил, на чем он едет. Едет он на Nissan Tiida 1.6.
А,
с
понятно.
Расходом 4.4.
Эконом-класс шваль, Алекс возмущается. Да, Алекс, и я шваль, потому что все мы сидим в экономе. А с точки зрения бизнесов, конечно, шваль. А кто вы еще? А кто? Ну, а кто мы? Люди другого сорта.
Которые, а люди,
которые не имеют права в туалет в твой сходить, потому что то, что из него выходит в бизнесе, не то, что выходит из того, что в экономе выходит. В экономе выходит мерзость какая-то, а у него выходит прелесть какая-то из него. Поэтому
не нужно путать уровни.
Ты, гад, ходи к себе в туалет, а в бизнес в туалет не ходи. Даже если у тебя там очередь 7 человек, а в бизнесе никого нет, все равно не ходи. Несмотря на то, что бизнес — это просто шторка. Шторочка, которая закрывает это все. И самолет один, и люди одни, и сделаны мы. И выходит то, что из нас выходит через одно место. Но нет, здесь ты не можешь сходить в туалет, потому что это туалет для господ.
Потому что господа в 4 раза дороже купили свои билеты.
Так я ж про то и говорю, что ж, Валь, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, и что вы молчите?
Про что вы нам расскажете? Про бизнес-класс?
А теперь вслух попробуйте это рассказать.
Нет.
Значит,
нет,
так, а ты знаешь, что на Кубе есть профессия чтец?
Чтец. Нет, не знала.
И кубинские, и кубинские вот эти вот промышленники табачные, сигарные, они хотят, чтобы ЮНЕСКО включила профессию чтец во всемирное наследие культурное. Это парень, ты думаешь, почему они там что, как они придумывали Монте-Кристо сигары? А Ромео и Джульетта откуда? Ты не думал, откуда одни из самых популярных сигар Ромео и Джульетта стали Ромео и Джульеттой?
Не думал. Хочешь сказать, что они просто так много читают, что...
Потому что они вообще читать прониклись? Не умеют. Они находят одного, кто умеет читать, и у него есть громкий голос. Сажали, так было раньше, сажали его в цехе, где крутили сигары все остальные, и этот парень читал им романы. Он читал им вслух, чтобы ваши мысли были заняты не тем, как подорвать правительство и устроить революцию или еще что-нибудь. И
а
как
перипетии тебе тяжело... сюжета. Класс.
Да.
Круто, как интересно.
Он читал им газеты, книги, и особо они все любили романы Дюма. И поэтому Монте-Кристо, Ромео и Джульетта...
А Ромео и Джульетта какое отношение к Дюма имеет?
Нет, я имею в виду, что Монте-Кристо — это Ромео и Джульетта, Шекспир — это Ромео и Джульетта, наоборот.
Да-да-да, мы
Но, так в общем,
поняли.
Они любили романы. И сейчас...
Приключенческие.
Да, и сейчас, хорошо, конечно, эта профессия уже не так востребована, но тем не менее есть. Они читают там по 20 минут в час или по 20 минут в день газеты, новости какие-то, потому что уже есть радио, уже как вот это все вот это есть. А раньше, когда ничего этого не было, сидел перец и читал, представляешь, его... Он получал зарплату такую же, как и все. Они выбирали лучшего, голосистого самого, с дикцией и все. И этот
с выражением должен,
да,
читать.
Конечно.
У меня такое, кстати, было. Я
молилась ли ты на ночь?
Между прочим, это тебе кажется, что все так очень легко и просто.
Работа остановилась, потому что по выпуску сигар.
Я однажды ехала на пассажирском сиденье до Риги и читала вслух вот эту сказку про Федота Стрельца.
Ну да.
И Удалого. Все время, и все, да.
Молодца.
Да, 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 вот это все. И все время получала, как бы это сказать, возмущение в свой адрес от того, что читаю недостаточно выразительно,
ну, да,
что надо больше эмоций вкладывать.
А ты сама по себе читала или кому-то?
Кому-то, конечно.
А, кому-то.
На пассажирском просто... сиденье я вот читала, развлекала водителя, потому что, ну, чтобы, думаю, вот ничего не случилось.
Мало ли, может, это... почитайте сейчас. Что почитать? Вот, а я по профессии, Алекс пишет, чтец. Алекс, позвоните, прочтите нам что-нибудь. Так, не уводите в сторону. У нас Кадьяк, между прочим.
Во, кстати, он Кадьяк или что такое? Я потому что видела у нашего коллега Антона Чуйкина вопрос.
Да.
Он вспоминал историю про Кашкай, когда Ниссан рассказал всем, как это произносится. И вот теперь требует, чтобы Шкода тоже объяснила.
Тут же вопрос такой, какой Ниссан рассказал? Наш российский, наш советский Ниссан рассказал.
Наш советский Ниссан ему рассказал, да, про Кашкай.
Ты посмотри, как они... Хавал называют.
Как?
Хавейл он у них.
Ой, знаешь? Как хорошо.
Хавейл он у них. А Люксген такая была тайваньская машинка, она на год пришла сюда, фирма, но как что-то не пошло у них. Как-то нет. Люди не готовы были покупать тайваньские
машины.
Кроссовер по цене Тигуана и RAV4.
Странно, правда?
Ну, не готовы были, да.
Они неожиданное говорят, как
бы,
решение.
Ну, если бы альтернатива была такая, Приора или ваш кроссовер, то, наверное, да. Но если альтернатива что-то с Тайваня или RAV4, ну, извините. Вот, и, в общем, не пошла торговля у них здесь. Так вот, они настаивали, что они называются люкс-джин. Люкс-джин. Джин. А написано люкс-ге. Ну, и неважно. Кадьяк. Кадьяк. А как ты произносишь? Ты коньяк как произносишь? Коньяк?
Нет, конечно.
Как написано? Коньяк?
Нет, если как произносить как написано, там ничего не получится. Там очень много лишних слов. Лишних букв.
Ну, впрочем, как и в любом французском названии. Апежо. Апиугиот.
Апиугиот, конечно.
Ренаулт.
Ренаулт, отличное тоже слово.
А галуаз, помнишь, когда-то были сигареты, как нам написано галуаз? Ну, там язык сломаешь, пока прочитаешь по буквам это все. А на самом деле звучит галуаз это было. Поэтому кадьяк, он называется кадьяк, это медведь. Он живет на севере Аляски, этот медведь. Очень доброжелательный парень, между прочим.
Да, я про него почитала, про медведя, не про Шкоду.
Он не очень большой, и я Йозеф Кабана, а это главный дизайнер Шкоды, спрашивал, Йозеф, в салоне в Париже. Но медведь, как-то это должно было проявиться в автомобиле, то, что он медведь. Вот как, на какую часть нам нужно посмотреть, чтобы увидеть медведя в этом автомобиле? Он посмеялся, говорит, что нет, это, в общем-то, никаких. Потому что есть автомобили, совершенно точно напоминающие каких-то животных, или каких-то сказочных существ, или каких-то просто существ, или что-то еще. Но ты посмотри, еще до Pokemon Go, до всех, до вот этих вот. Компания Nissan сделала совершеннейший Пикачу под названием Nissan Micro. Ну, это же Пикачу. Это вот персонаж, это покемон, такой желтенький, глазастый, с острыми ушами. Это вот реально Пикачу. И так дальше. И то же самое.
Но потом многие же дизайнеры вдохновляются какими-то природными образами в создании
медведя своих. Во внешности кадиака нет. Есть характер какой-то. Значит, что по характеру? Я скажу, что и в характере медведя тоже нет. Вот, они не попали никогда с медведем. Потому что, на мой взгляд, это... Ну, хочешь, в трех предложениях тебе про кроссовер Шкода Кодиак, который мы тестировали еще вчера буквально. Значит, во-первых, это самый легковой из всех кроссоверов этого сегмента, SUV, трехрядных семиместных. Легковой, но не в смысле грузоподъемности или практичности, или внешности.
В смысле
а легковой в смысле руля. И это обалденски в нем мне понравилось. Это просто фантастический автомобиль с точки зрения соотношения управляемость и функционал, и размеры, и возможности его. Потому что ощущение... Извини. Ощущение, что вот если закрытыми глазами привести человека и посадить в него, в этот салон... Ну, я бы сказал, что это суперб. Но почему-то чуть более тяжелый по повадкам, и в повороте я чувствую его инертность, то есть ее чуть больше инертности, чем у суперба. Но ощущение совершенно сопоставимо с тем, что ты чувствуешь за рулем суперба. Может быть, несколько тонковат руль немножечко, знаешь, такой вот он, в нем нет солидности, которая должна была бы быть, наверное, в руле автомобиля большого кроссовера. У него совершенно никак не ощущается 190 клиренса, вот этого. И больше того, не ощущается даже 187. Тем более, что там 187 клиренс. По ощущениям больше, выше. Ну, потому что просвет достаточно для того, чтобы ездить и по грунту, и на бордюрчик заскочить.
А вы где ездили?
В смысле, какие населенные пункты?
Нет, по каким дорогам?
Только асфальт был, да. Майорка – хорошее место, и там очень хороший асфальт. Ну, ты знаешь, ты же там была.
Да, я знаю, я там.
Отличные дороги, но в этом было и небольшое лукавство компании «Шкода», потому что, когда я спросил за ужином у одного из представителей компании, говорю, но это случайность, что мы только по асфальту ездим? А он мне говорит, ну, знаете, у нас была мысль немножечко грунта добавить, там, чуть-чуть оффроуда какого-то, но это на другом конце острова, а вы же хотели попасть на ужин и пообедать тоже, а так бы пришлось ехать значительно дальше,
да,
дольше.
Конечно.
Я говорю, да, конечно, это же ну, да, ну, тут понимаем, на острове
да.
Невозможно найти
грунт
тропку,
в конце концов,
тропку
да.
найти здесь, где все скалистое, все невозможно. Почему? Потому что, когда я сам съехал на грунт, а грунт такой, камни, булыжники, утопленные когда-то были в грязь, потом эта грязь высохла, и получается, то есть не грунт, а грунт с камнями, но причем не мелкие щебенкой, а именно такими булыжниками океанскими.
Неприятный грунт.
И вот здесь она сдалась, подвесочка. Причем сразу капитулирован моментально. Что это означает? Это означает, что это вовсе никакой не внедорожник. Не надо испытывать никаких иллюзий на тему того, что Кодиак — это автомобиль, который станет универсальным, и вы можете Pajero Sport заменить на Кодиак. Ну, к примеру, подумайте, ну там три ряда, там, вот, ну хорошо, семь человек, да, классно выглядит, все, заменю. Нет, не замените, потому что этот автомобиль для хороших дорог. Это житель города, житель загорода, умеренного бездорожья, ну, в смысле, даже не бездорожья, а грунта, вот таких дорог. Но проявляет он себя по-настоящему исключительно на асфальте, потому что это, безусловно, автомобиль для повседневной жизни и для дальних поездок точно совершенно идет, как пароход, как паровоз ровно в своей полосе. Очень четкая курсовая устойчивость, очень удобное, хорошее, практичное руление, минимальные крены. Я уже сказал, что по, вот именно по повадкам это самый легковой и самый интересный, самый драйверский кроссовер в этом сегменте. Все, тут точка, закончили. Почему? Потому что MQB-платформа перенастроенная, шасси очень хорошее, известное, зарекомендовало себя во многих моделях и очень классно. Дальше. Действительно ли он трехрядный? Действительно ли он функциональный, все места у него? Сзади я бы не сел.
Ну, вот смысле, я вижу, бы... что очень мало места как будто бы между вторым и третьим рядом.
Я бы сел сзади, но ненадолго и неудобно. Поэтому никаких иллюзий. Задние места, галерка, это такой запасной вариант, если ненадолго или если для детишек. Детишкам будет там очень хорошо. У них там есть все, и климат туда доводится, и подстаканнички там ездят для напитков, вся эта штуковина, и далеко от взрослых. Потом следующее замечание по поводу Кодиак. Я не понимаю... Ну, одним словом, это сложно провести границу между этим автомобилем, между автомобилем компании «Шкода» и, к примеру, автомобилем компании «Ауди». Я не понимаю, почему там премиум, а здесь нет. Потому что выглядит и с точки зрения эргономики, с точки зрения материалов, комплектации, функциональности... Жень, у меня возник один вопрос. Вот как теперь нужно Audi продавать свой новый Q5 и объяснять людям, почему он стоит...
Потому что он Audi.
Там, на миллион дороже, чем это. Но об этом после новостей.
Обзор прессы.
Анастасия, классная Аношка!
Ну, спасибо.
С обзором классной прессы. Доброе утро.
Доброе утро.
Нет, тут принцип такой, значит, когда пауза, рекламный микрофон не работает, ну, Анастасия...
Да. Когда начинается... Она после 8 лет работы на радио.
А когда начинается обзор прессы, то микрофон работает.
Включается.
Вот так. Все хитро
нет,
устроено.
Нет, да тут хитро, потому что ты же мне в уши говорил что-то на рекламе. Я подумала, что такая, я могу тоже тебе что-нибудь в уши сказать.
У нас
сказать.
Такая специальная есть опция.
Вот так. Только для
Ромы. Односторонние связи. Хорошо. Угу. Значит, у нас что? У нас очень уже начались публикации. Я не знаю, как-то меня один день не было. И вдруг пошло про предновогоднее.
Давай.
Во-первых, в Америке психологи выступают за уничтожение мифа о Санта Клаусе, говорят, это уже не нужно никому, все это полный бред. Дети уже с раннего возраста сами там формируют и виртуальную реальность, и героев, и чудеса у них уже совершенно на другом уровне происходит. А вот это вот все, это уже какие-то пережитки. С одной стороны, ну, то есть такое там движение. Ну, и дети развиваются быстрее, все это понимают быстрее, все смешно. А с другой стороны, в Европе ожидается, ну, якобы в Финляндии, по крайней мере, ожидается прямо бум на Санта-Клаусов в этом году. И почему родители решили именно в этом году вот все своим детям или что-то себе, может быть, для себя заказать, это не очень объяснимо пока, но растут цены за одну ночь, вот эту новогоднюю, вот эту Йолупукке, он там называется, он может до 1600 евро заработать вот просто за ночь. Нормально. Что примерно равно там ему месячному доходу, ну, эти актеры. Вот. И что еще? И с наших полей в Московском комсомольце статья: госкорпорации пригласили на новогодние корпоративы балалайчников. Балайчников.
Да, написано.
Патриотизм моден стал. Вот. Ну и вот. То есть, ну, и мы будем ждать дальше эти все статьи про Новый год. Решайте, как вы сами хотите его провести. Китай переживает патентный бум. Угу. Страсть к изобретениям с помощью вознаграждений поощряет местное правительство. Apple...
Слушай, довольно, довольно забавно слышать про Китай, который переживает патентный бунт, потому что, потому что Китай как раз такое место, где копируется, воруется и забирается все у всех, вообще просто все в хлам, и шанса доказать, что этот Porsche Cayenne, который вы сделали, который настолько то же самое, только называется на китайский манер, что это копия, как бы, воровство все это... Невозможно.
Ты скажи, пожалуйста, просто... качество китайских машин улучшается со временем сейчас? Оно уже приближается? То есть все-таки Porsche Cayenne другой или такой же?
Нет, к Cayenne не приближается. Нет, не приближается.
Ладно.
Но с другой стороны, ведь ты понимаешь, что в Китае же масса производств, которые делают там Audi, Mercedes, ну, настоящие, не коммерческие.
Ну, как вот, мы же знаем, что... Скорее всего, какая-то разумная жизнь во Вселенной, кроме нас, еще есть, правильно? Потому что это вероятно. С высокой
по статистике
долей вероятности.
скорее всего, да.
Вот именно. Мы можем предположить, что по статистике вероятности в Китае все-таки кто-то что-то придумать да сможет среди миллиарда людей.
Вот
что-то реально
них,
новое.
И вот эти несчастные люди должны будут патенты получать они на свои изобретения.
Они уже получают, уже статистика есть, и уже у них все хорошо. Трамп просит Кука перенести производство устройств Apple в США. Это сегодняшние ведомости.
Как раз тема про Китай.
И тут уже и партнеры готовы, да, помочь, и все готовы. Чем рискуют люди, проводя мобильные платежи? Ну, это статья в ведомостях об опасностях, которые кроются, что надо смотреть, где вы все-таки платите своим Apple Pay, там, к чему у вас что прикручено. А есть статья про аптечный алкоголизм сегодня в РБК. В России существует и расширяется параллельный алкогольный рынок, составляющий уже 20% от официального. Более 10% наших граждан смотрят на медпрепараты и лосьоны как на альтернативу привычной водке. Вот такая вот история. И вообще, сегодня про самозанятых есть статьи о том, что схема 90-х возвращается из-за кризиса затяжного, люди мало получают, начинают заниматься всякой деятельностью, разовый, как сейчас приложения позволяют, новая реальность была, да, создана, Юду, там всякие сервисы, там пойти шкаф разобрать или еще что-то. А трудовая книжка при этом лежит на предприятии. То есть уже люди, они возмещают недостаток доходов своей параллельной деятельностью, самозанятой, так называемой, но это как бы не их профессия, и они мечтают вернуться когда-то, однажды, к себе туда и заниматься основной работой.
Очень интересно.
И еще сам себе хозяин. На рынке труда вы...
Все, уже хватит, остановись уже. Нет,
Она про занятость не может остановиться, это дико интересно.
Ну, хорошо. Химию вернули, знаешь, да? Химия. Для осужденных. Но это не химия, а это аналог химии. А уже вот открыли 4 центра.
Что это за химия? Что?
В советское время было такое наказание.
На химпредприятиях работают?
Да. Но
или наши, на них опыты ставят?
Наши не на химпредприятиях, на современные. Вот если мы с вами загремим и попадем вот на такой новый вид наказания, тебя отправляют работать либо на металлургический завод, либо на кирпичный, либо еще куда-то, но ты не можешь выбирать.
Мы, сталевары, наша сила.
Как в
плавках.
Вахтовик там живешь.
Надо что-то такое. Спасибо большое. Аношка! Анастасия Аношка! С обзором прессы. В следующем часе будет еще.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
7.41, и мы продолжаем. Евгения Фомина в студии.
Роман Щукин никуда не делся.
X-Trail T31 интересует подвеска в основном, но и по рулению интересно. Нет. В смысле, сравнить с чем? С чем сравнить? Ведь это же уже старый давно автомобиль, и мы теперь уже относимся к нему как к раритету, как
к ретро?
Артефакту даже, в каком-то смысле. Ну да, почему нет? Как их Стрел 31 себя ведет? Нормально, как и положено ему себя вести. Если вы об этом автомобиле. Вообще,
ты смотри, какой нам странный, как предлагает ряд Алексей Козлов. Кадьяк Q3 X1, уже странный. X1 Freelander,
да. Можно не по классу? Ну, по цене, да, можно. Я думаю. Но,
зачем?
На самом деле, цена на Кадьяк не объявлена в модификациях.
Да.
Но объявлена
база.
База. 1 миллион 700 чего это там.
Ну, смотри, вот тут прям базовая-базовая, минимальная, минимальная цена 1 429 000.
Нет, на Кодьяк? Нет. На Кодьяк. Нет, где ты взяла эту цену? Покажи мне это место.
Я тебе сейчас кину ссылочку.
Кинь мне ссылочку. Нет, точно.
Я смотрю Кодьяк 2017 года, так, на всякий случай, если ты вдруг...
Кинь мне ссылочку, где я тоже хочу посмотреть эту ссылочку, потому что тогда это будет означать, что парадигма должна быть...
немного иная.
Когда Лацун Гокрос приедет.
Что такое? Что случилось?
Я просто читаю сообщение.
А, ну и так бывает иногда. Ой, Михаил наконец-то врубился, как писать в Телеграм. Слава вам, Господи.
Наконец-то врубился, Михаил. Наконец-то.
Ну, 40... уже скоро новая будет 40... программа.
40 лет пытался Михаил.
Ага, 30 лет и 3 года.
Шкода Кодьяк у нового чешского фото. Новости. Когда это они опубликовали вот эту штуковину? Что это за заметочка? Где она? Когда? Технические характеристики, начало продаж, цена.
Это я, сейчас я поясню, я Роману скинула ссылку, где я нашла вот эту потрясающую цифру, с которой Роман категорически не желает соглашаться, потому что он слышал кое о чем на 300 тысяч дороже.
Нет, 1 700 000. В общем, я хочу сказать, что как бы нам не хотелось, как бы мы не хотели в это не верить, и как бы больно это не было, но у меня есть ощущение, что нормальный, правильно упакованный Кодьяк будет стоить 3 с копейками.
Как интересно. Потому что базовый, вот опять я вижу еще одну новость на сайт
Шкода. У нового чешского кроссовера Шкода Кодьяк 2017 года цена менее 1,5 миллиона рублей в сравнении с... Что это такое? Цена менее...
База. Нет. База будет стоить в рамках 1 400 000, 1 800 000.
Короче, пока мы можем
рублей.
Только гадать, но однажды чехи назвали цену. Вот, и эта цена была в районе 1 700 000. Но опять же, к тому моменту, когда автомобиль начнут производить в России, потому что даже если бы сейчас вышел кто-то из представительства чешского бренда в России или даже в Чехии, или, страшно сказать, в Германии, и сказал про цену про какую-то, да, эта цена, она вариативная. То есть, как бы, ну, она точно совершенно не будет такой к моменту выхода автомобиля. Потому что, инфляция, б, экономическая ситуация, в, поведение конкурентов, потому что это тоже влияет на цену автомобиля. Курс доллара, курс рубля и так далее. Степень локализации, ну и все прочее, прочее, прочее. Поэтому сейчас, за полгода до выпуска автомобиля, в России, я имею в виду, а то и больше, мы, безусловно, про ценник, даже если нам будут... Если вам будут говорить точно, совершенно железно, вот эта проверенная информация, вот он стоит столько, скорее всего, это просто примерные прикидки, сколько это может быть. Но по моим ощущениям...
Ну, так можно на шар назвать любую цифру.
Жень, по моим ощущениям, когда я смотрю на все то, что он может, адаптивный круиз-контроль есть, контроль мертвых зон есть, система контроля рядности активная, то есть система, при которой ты можешь отвлекаться от управления автомобилем, отпуская руль, и автомобиль сам себя будет держать в полосе, то есть он рулем будет крутить и держать себя в полосе. Есть. Продвинутая, очень крутая продвинутая мультимедийная система. Есть. Эта же мультимедийка, кстати, будет устанавливаться на обновленную Octavia. То есть это уже нет аналоговых кнопок. Вообще, это перманентное состояние битвы между аналоговыми, между кнопками, которые ты жмешь пальцем, и сенсорами, оно продолжается. Вот очень ярко это было.
Ты за что?
На Explorer'е было ярко видно, когда сначала его сделали сенсорами, а потом откатились опять к кнопкам. Дескать, что человеку нужно понимать, чтобы ты мог не отвлекаться от управления и тактильно чувствовать, что ты попал на кнопку и нажал ее, да? Но в этом смысле кнопка удобней. Потому что действительно, зная, где она находится, всегда зная, где она находится,
ты чувствуешь?
Ты можешь не смотреть на нее. Ты просто в этом направлении раз, ты нажимаешь, ты понимаешь, что ты, что ты попал на нее, и понимаешь, что ты нажал на нее. Вот. А когда это сенсоры, ты должна всегда контролировать, контрольный взгляд должен быть. Туда ли ты нажимаешь, то ли ты получаешь. Но, тем не менее, продвинутая мультимедийка. Очень крутой звук. Саббуфер у нас был очень классный. Значит, что еще? Мехатронное шасси, возможность выбора настройки шасси, нормальное, комфортное, спортивное. То есть ты меняешь характер автомобиля, работу подвески, работу рулевого, немножко руль становится потяжелее. И, кстати говоря, в Кодьяк, чуть не сказал нового поколения, единственного поколения пока еще, спортивное положение. Во всех остальных ваговских автомобилях, когда ты подвеску переводишь в спорт, ты получаешь не очень комфортный автомобиль. Очень-очень послушный, очень понятный и очевидный с точки зрения реакций. Классно едет. Но с точки зрения комфорта не очень. А в Кадьяк это и есть самое комфортное положение подвески. Потому что в нормальном положении, в комфорте, немножечко какого-то желе, вот ощущение желе присутствует в шасси. То есть ты проезжаешь какие-то вот неровности, еще что-то, и автомобиль начинает немного играть, у него появляется какая-то такая раскачка, ненужная причем, ненужная. Он отрабатывает неровности также хорошо, упруго, справляется с ними, все хорошо. Но появляются какие-то паразитные колебания кузова, неинтересные. Очень хорошо и удобно, если дорога некачественная, тебе нужно ехать далеко по шоссе. Но если драйв, а Майорка, ты знаешь, это горы много, это много, да, серпантинов.
Да, много серпантинов. Насколько удобно тебе было ехать?
И в спорт переводишь, и спорт — это самая правильная настройка подвески, потому что даже по городу лежачие полицейские, а там они не как у нас полицейские, вот эти вот такие штучки маленькие, которые бьют в подвеску, а полицейские — это такая асфальтовый парапетик возвышения шириной там 2,5 метра. И ты его переезжаешь плавно, то есть его можно брать на скорости 50-60 км в час. Не как наш, нужно до 8 тормозить, и все равно у тебя отбой идет в подвеску. А на 50 спокойно ты его переезжаешь. Так вот, в спорте, первый раз я опасался, что будет жестко, в спорте такой полицейский берется очень-очень просто, очень упруго, хорошо. Так что спортивно. Кренов, на удивление, первое впечатление — привал. Первый привал, первая фототочка. То есть мы доезжаем до площадочки, где видно море, пальмы, ну, в смысле, эти сосны, там горы. Останавливаемся, и, конечно, на эту фототочку все съезжаются, потому что классно поставить машину, сфотографировать ее. Я еще, кстати, не выложил ни одной фотографии, только общий портрет модельного ряда, который стоит в аэропорту.
Зато видео мы уже все видели. Твое.
Надо сейчас монтировать немножко видео, да, про саму машину. Но вот там пошел дождь, остров, и вот только что солнце, потом тучи, гром, дождь, шторм, ветер. И не получилось нормального снять видео про машину. Но есть фотографии, я их буду, ну, сегодня буду выкладывать. Значит, все съезжаемся и делимся впечатлениями. Первое впечатление. Так вот, 9 из 10 человек, первое, что, о чем они говорят, потому что мы в горах, и мы до этого уже успели проехать серпантин, это отсутствие кренов. И работа руля, и вообще подвески, и послушности, понятность автомобиля. Сплошное удовольствие им управлять. Понимаешь?
Потому несмотря что на то, что он такой большой.
Такие автомобили покупают, как бы наступая на горло собственной песни, в ощущениях, в чувствах. Ты понимаешь, что вот я беру эту тачку в ущерб драйву, в ущерб там каким-то пилотным своим чувствам, да, каким-то таким эмоциям. Но зато у меня практичный автомобиль. Большой, вместительный.
Да, и ты превращаешься в водителя микроавтобуса.
Ну такую, да, в семейную развозку. Так вот, здесь этого не происходит. Ты берешь, да, у тебя багажник 720 литров, он реально огромный. То есть после того, как ты поднимаешь третий ряд сидений, в автомобиль помещается еще 2, 3, может быть, 4 чемодана среднего размера.
Я думал, ты сейчас скажешь автомобиля.
Нет, чемодана. То есть после того, как третий ряд уже поднят, чтобы по этому гигантскому багажнику не колбасились наши чемоданы, я поднял спинки третьего ряда, чтобы они были зажаты как бы между дверью и спинками, да, и зафиксированы. Так вот там легли нормально чемоданы, дорожные сумки, рюкзаки, еще какая-то штуковина, и это все лежало вот за спинками третьего ряда. Он действительно очень большой багажник. У него достаточное место сзади, у него классная мультимедиа. Теперь давай самое главное по моторам. Мне удалось покатать 150-сильный дизель и 180-сильный бензин. Дизель значительно интересней.
Почему?
Страшно сказать, но дизель даже значительно тише, потому что в целом шумоизоляция автомобиля неплохая, аэродинамических шумов до 130 км в час нет вообще. Но вот мотор бензиновый, двухлитровый, слышно, когда идешь в разгон, резкий разгон, и он как-то неприятно звенит, как-то так прям вот чувствуется надрыв. Дизелек делает все спокойно, породисто звучит, очень хорошо и едет 150 сил. Мне казалось, что это чрезвычайно мало для этого автомобиля.
Он же наверняка весит, я не знаю, сколько там. Сумасшедший какой-то.
Сейчас тебе скажу, потому что у меня же,
я открыла тоже карточку.
Я же приехал оттуда, где 1551 килограмм снаряженная масса. 1,5 тонны.
Вот да. Майк, кстати, тоже удивляется. 150 сил,
да,
удивление сумасшедшее.
Достаточно, но в городском режиме. В городском режиме. Потому что как только ты выходишь на трассу, разгоняешься до 100-110, все, динамика скисает. Он, нажатие, резкое нажатие на педаль газа приводит к тому, что звук появляется, разгона. Здесь слышишь, двигатель выходит на высокие обороты. А динамики не прибавляется. Но есть еще 190-сильный дизель. И я думаю, что
ты
вот это
не
как раз...
на нем, да?
Нет, его не попал. Там очень много людей, очень много машин. И можно было только один раз произвести замену. Вот утром сел в одну тачку, на обеде меняешь на вторую. И поэтому мне показалось правильно вообще, в принципе, попробовать дизель. И попробовать бензина. Поскольку первым достался дизель 150-сильный, но я не мог вторым брать дизель 190-сильный, надо было понять бензин, как едет. Значит, бензиновый мотор 2 литра, 180 сил. Это не тот мотор, который устанавливается в «Октавио» 1.8. Там 1.8, 180 сил. У меня есть ощущение, я думаю, что это больше того не просто ощущение, а правда, что это тот же мотор, который на «Суперби» выдает 220 и 280 сил. Но здесь он почему-то дефорсирован до 180. Для чего-то не понимаю я этого. Расход топлива 12 литров в смешанном цикле, он показывал. Неплохая разгонная динамика. Я хочу посмотреть по документам и потом сравнить вот в ощущениях, действительно ли это было так. Значит, 7,8. Да, примерно так. Значит, а дизель 9,7. Вот дизель, казалось, побыстрее разгоняется, чем 10 секунд, потому что динамичнее. Трансмиссии. Если мы говорим о моторах 1,4, а это маленький, это младший дизель, и младший бензин, то там шестиступенчатая ДСГ. Если мы говорим про... Как шестиступенчатая? А мне 7 передач было, хотя ехал на дизеле. Интересно. Потому что дизель 150-сильный, он тоже двухлитровый. Все, вот теперь я все правильно понял. Значит, все двухлитровые 7-ступенчатый робот, все 1.4 6-ступенчатый робот ДСГ. Или механика. Привод или полный, или передний.
А ты на чем? Ты на автомате ездил. И там,
ДСГ,
и там.
Да, это робот, ДСГ, да, робот ДСГ. Значит, у дизеля, потому что он все равно двухлитровый, у дизеля 7-ступенчатая была ДСГ, у бензина тоже 7-ступенчатая. Коробочка работает как часики. Четко, точно, правильно. Ты даже вот хочется обратить внимание, чтобы потом что-то сказать про работу коробки. А нечего сказать, потому что она все настолько логично делает. То есть оснащение очень высокое, материалы... Реально не понимаю, почему это не премиум. Фактически не понимаю, почему это не премиальный автомобиль. Все высочайшего качества. Свет, привод. Ну вот я думаю, что у нас начнется брюзжание по поводу того, что ну ДСГ же все-таки. Но не знаю, меня ДСГ не подводило и не кусало никогда. Поэтому я тут ругать не могу. Знаю, что над ней работают, ее усовершенствуют всегда. Вот это я знаю. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Роман, Евгения. У меня огромный вопрос к вам. Вот сегодня приятель должен забирать машину Kia Mahav.
Угу.
Короче говоря, 2 700 000 в полной приполненной комплектации. Мне, честно говоря, не нравится эта машина.
И она мне не нравится,
но старая. Но на рынке за 2 700 000 в таком классе дизель
есть.
Вы предложите что-нибудь?
Hyundai Grand Santa Fe или Kia Sorento Prime. Вот Kia Sorento Prime типа младший брат Махава. Ну, это как бы модель в модельном ряду, предваряющая Махава. Махава — это вершина.
Не влезает человек. Человек 2 метра ростом, ну, чуть больше 2 метров.
Да ну нет.
Он не влезает в эту машину. То есть...
Ни в Sorento, ну, очень... ни Sorento Prime, ни Grand Santa Fe не влезает?
Нет. Он, помимо того, что он высокий, он еще и полный.
Датсун Ондо. Датсун Ондо, я серьезно, потому что у него дверь открывается.
Посередине руля у
Датсун. Дверь открывается под 90 градусов. Я был в шоке. То есть, когда ты садишься в Датсун, ты не можешь достать до двери, потому что она открывается ровно под прямым углом к автомобилю. Такое широкое открывание, что тебе надо держаться за руль правой рукой, а левой тянуться, чтобы достать ручку и хлопнуть.
Я вот не дотянусь, например.
Роман, вы вот говорили про Ford Explorer, про сенсорные, что что они вернулись. Это Никита как раз многострадального.
Никита, да, я помню крышу вашу лопнувшую.
Но поверьте мне, так как работает вот мультимедиа, вот эти вот сенсорные кнопки и управление голосом на Форде.
Ужас.
Я даже на немецких брендах на хороших не встречал.
Да ну ладно вам. Я вас умоляю.
Вот эта вот синк-система очень отрабатывает.
Никита. Я с этой женщиной минут 40 общался летом в Мондео. Минут 40 я пытался уже с ней. Я уже хотел просто, чтобы она замолчала. Просто, чтобы она ничего не говорила. Отпустила, чтобы она. Нет, она не отпускала. Послушай, ну а что дизельное вот такое большое? Понимаю, ну что, Прада, что ли, предлагать? Но это будет неинтересно, это будет совсем микроскопический автомат. Я имею в виду пустой абсолютно за 2,7, 2,8.
Конечно, это другая ценовая категория.
Еще что? Поношенное разве что-то. Там за 3 миллиона взять фурзак 200.
Слушай, мне кажется, что это всегда нечестно, когда ты сравниваешь новое с поношенным.
Не знаю. Знакомый взял Subaru Outback на полном фарше, Superb брать не захотел. Ну и хорошо. Слушай, я еще хотел, знаешь, что спросить. А вот, глядя на Кодиак, а сколько денег вы бы считали для него нормальной ценой? Ну, точнее так, предельно высокой, но для вас допустимой. Напишите, пожалуйста, мне этот ценник. И у нас еще должен быть краш-тест. Хотя бы на минутку мы должны что-то
Алексей
столкнуть.
Алексей Фрей, кстати, нам пишет, что Тахо он бы предложил.
Тахо?
Да.
Но там нет дизеля, он же нужен дизель, тут же условие какое. Дизель, а так только бензиновый.
Будет кушать, как
и у него расход на трассе 20 литров.
В городе страшно представить.
Да, поэтому напишите, пожалста, в Telegram.
Полтора предлагают,
да
миллион
Вячеслав Кольцов.
Ребята, что вы пишете?
Давайте исходить из того, что полтора стоит Ford Focus. Давайте исходить из того, что Ford Focus стоит 1 миллион 300 тысяч рублей. В хорошей 2400, комплектации.
2,2.
Поэтому давайте без вот этого вот всего вот этого оригинальничья. Сколько максимально денег вы готовы были бы заплатить за Skoda Kodiaq? Максимально, я говорю. Вот представьте, что это уже на грани пошлости и не разумности для вас. Но, тем не менее, если подумать, то, может быть, и да. Вот напишите либо смс, либо в телеграм, а также мы идем в краш-тест.
Краш-тест.
Ну, а что мы сталкиваем-то?
2600, 2700, Гранд Чероки дизель и Туарег дизель, господи. Туарег, зачем вы так пишете?
Идем-то мы куда? Гранд Чероки, да сталкивали мы их уже, и там особо так вот ничего интересного.
Ничего интересного.
Давай мы возьмем и что-нибудь кореец или Кодиак. Давай ударим, вот возьмем. Вот
С Kia Sorento нам предлагали его сравнивать.
Kia Sorento Prime. Вот да. Мне нравится эта пара, я хочу. Давайте так, про Кодиак мы понятия ничего не имеем, но давайте ощущенческий на 30 секунд краш-тест. 134-21-35. Kia Sorento Prime 134-21-36. Skoda Kodiaq. Ничего не знаете об автомобиле, но
мы
в ощущениях.
Потому что у нас нет даже ценника.
Но в ощущениях. Просто проголосуйте по брендам. Это же как это? Кореец и немец. Это технологии и доступность. Оба дизельные. Давайте возьмем оба дизельные. У корейца это 200 сил. У Kodiaq 190. 134-21-35 Kia Sorento Prime 134-21-36 Skoda Kodiaq. Новый трехрядный семиместный кроссовер, который протестировал на днях. И понимаю, что для меня это, пожалуй, один из лучших автомобилей. Не просто в этом сегменте, а вообще для меня. По универсальности, технологичности, внешности, инновационности, вообще по всему. Я останавливаю голосование 41 на 59, 40 на 60.
40 на 60 уже, да.
40, почему, я же остановил.
42 на 58
вот, новые все. Голоса, но, тем не менее, несуществующий пока на нашем рынке автомобиль побил Kia Sorento Prime.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа! Заводите свои моторы! Это пятница, 25 ноября. Евгения Фомина в студии с моторами. Евгения, доброе утро.
Доброе утро, это Роман Щукин.
Я страшно приветствую вас. Страшно.
Соскучился
страшно
Роман Щукин
Слушай, истосковал, ну, честное слово. Единственное, вот спроси меня, знаешь, какая моя самая заветная мечта? Вот сегодня, сейчас.
Поспать?
Ну, это да.
Что-нибудь поинтереснее? Нет, не заветная мечта, так?
Это не мечта, это состояние. Это просто вот состояние ноября. Поспать. Потому что Ну, реально, очень много перелет и все. Мечта, чтобы этот месяц закончился. Закончился, потому что вместе с этим месяцем закончится эта бесконечная премьерная череда. Потому что, казалось бы, пятница сегодня, а в понедельник, Жень, уже Лос-Трупас, Мексика и Audi Q5. Но нельзя пропустить автомобиль. Потому что, как видно из эмбарго, о котором попросила компания Audi, мы про него все равно ничего не... Мы про него все равно ничего не узнаем. То есть можно было бы не поехать на этот тест. Да, в надежде, что да все равно, вот знаешь, на салон, как делают ленивые журналисты. Они прилетают на салон, ну и сидят там по кафешкам.
А что еще делать? А потом пресс-релиз читают.
Потому что вечером твои более работящие коллеги все равно все напишут про салон. Вечером напишут, и ты такой раз взял, а на следующее утро уже все у тебя есть, все готовенько. А, вот, так вот здесь не выйдет, потому что вечером никто не напишет. До марта никто ничего не напишет про Q5. А мы же должны знать первыми. Ведь
нам же нельзя рассказывать.
Моторы все же и не пальцем деланы. А, или это про другое? Так вот, мы должны знать про него, потому что Audi Q5 это, безусловно, знаковый автомобиль для компании Audi. Это, безусловно, знаковый кроссовер. И, безусловно, один из самых старых и долгожданных среди большой немецкой тройки, потому что, хотя ты знаешь, приятно, Audi взяла его так вот движением бедра такая, и подвинула BMW сразу на последнее место моментально, потому что теперь ведь X3 самый архаичный автомобиль в этой серии. X3 стал самым старым.
Ну что, теперь BMW должны шевелиться срочно.
Самым возрастным. Да-да, третий ряд
для детей,
Алексей, да, третий ряд для детей точно, взрослый там поместиться может, но комфортно сидеть там будет, ну, неудобно. Да, недолго. Просто из-за ног некомфортно, потому что сиденье практически на полу находится, и поэтому для ног нет, ну, глубины.
Неудобно,
колени у тебя на уровне подбородка находятся, и в этом смысле не то чтобы очень. Но вот этот вот их весь Simply Clever, это, конечно, красота, потому что прям...
Да?
Да, накладки на дверях. Я уже показывал их в Париже. Открываешь дверь, у тебя пластиковая такая штучка, чик, закрывает грань острую твоей двери, чтобы ты, когда открываешь, не била краску, да, соседнего автомобиля. Ну, про зонтики мы уже знаем. Зонтики в дверях. Это шкодовская такая штука. Скребок для льда тоже знаем. Фонарик в багажнике. Умные вот эти подстаканники. Когда в подстаканнике стоит вкладка для бутылок, полулитровых напитков. Почему у бутылок вот эта нижняя часть, она такая, зубчиками. Специально для того, чтобы в шкодовских этих штуках, там точно такие же ребристые, только если в бутылках это выпуклости, то там такие впуклости тоже, ага, выпуклости. Когда ты ставишь бутылку, то ты можешь... Смысл в чем? В том, что они фиксируют бутылку, и ты можешь одной рукой ее откручивать. То есть ты, когда едешь
за
рулем,
крутится, класс!
Она не крутится в этой штуковине, да.
Серьезно? Вот такую,
конечно,
штуку придумали? Боже, как хорошо. Ну, она... То есть не надо больше зажимать бутылку между колен, отпускать
руль на секунду, сейчас я быстро успею. Нет, ты едешь себе спокойно, ведешь автомобиль, одной рукой откручиваешь бутылочку. Для ключа емкость специальная в этой штучке. Больше того, всегда меня достает, что ты, когда в прикуриватель в машине вставляешь зарядку,
да,
то сама вот эта вот штука...
Спираль, куда ее деть?
Она всегда стучит у тебя везде. Ты ее кладешь в подлокотник, она там дым-дым на торможении бьет.
В результате я ее потеряла просто.
Вот. А здесь, в этом же подстаканнике, в этой вкладке в подстаканнике, специальная дырочка, чтобы ты туда его поставила. Ты его
она когда не стучала?
Нет, она прям под нее диаметр, такое углубление. Ты туда вставляешь, и она у тебя там живет, эта штуковина. Ну, то есть подголовники, которые можно подогнуть, как в самолете или как представительских автомобилях, что ты подгибаешь, и у тебя голова не падает по сторонам. Она у тебя зафиксирована вот здесь. Крепление
для... Голова не падает. Нет, ну, ребят, ну, если у вас такие проблемы.
Крепление... ну, да, водитель так, он, когда он засыпает, он же может проснуться от того, что у него голова на бок. А тут все зафиксировано, и ты можешь спать спокойно. Ты вот едешь, и хорошо, у тебя голова, ну, не валится на соседа. Ну, прям удобно. И еще много-много чего. Всяких вот таких умных... хитро умных решений. Давай же мы почитаем, что люди нам написали про цену.
Да,
сколько,
там было интересно.
Сколько, по вашему мнению, мы спросили, сколько, по вашему мнению, вы готовы были бы максимально отдать за автомобиль этого сегмента. Я напомню, моторы в России точно будут маленькие. Насчет дизеля точной информации пока нет, хотя кто-то говорит, что точно будет, но какой? Хотелось бы, чтобы 190 сил, но тут вопрос цены. Но судя по тому, что в российскую группу, а это был международный тест, и приезжали люди, там были из Израиля, из Швейцарии, из еще откуда-то, и российские журналисты. Вот, и машины распределялись по принципу принадлежности к рынку. То есть, если эта машина предназначена российским журналистам, значит, она точно будет в России.
Понятно.
Вот. И поскольку я ездил на дизеле, и он был из российской группы, значит, дизель, во всяком случае, 150-сильный, планируется, да, поставлять в Россию. И 180-сильный бензин. На секундочку хочу напомнить, что это тот же мотор, что выдает 280 и 220 сил в Суперби, поэтому нашим умельцам чип-тюнинга остается только потирать руки. А нашим любителям чиповать свои тачки, двигатели, тоже потирает руки. То есть мы видим машины, где эти моторы выдают по 280 сил. Ну уж свои законные 250 мы снимем с него, так или иначе.
Ну как без этого, конечно, да.
Если нам динамики будет не хватать. Нужно? Итак, по цене.
Зачем вам нужна динамика на такой машине?
Есть бутылки с 5 выпуклой, 7 и с 6. В школе сколько? Я не считал, их там немного, чтобы они как раз подходили под все, под 5 и под 6. Октаху тогда поменяю на Кадьяху. Правильное решение. Так, где цены?
Цены ниже.
Полторы тонны хочет? Немало, да. Для большого кроссовера, это как А4. Нет, мало, конечно, не будет он столько стоить.
2 300 тебе цена.
2 300.
3 миллиона в полном фарше. Ниже листай.
А, вот вижу. Да. 2 300, 3 миллиона.
2 200.
Фокус должен стоить 600. Он должен стоить 500, но он стоит 1 300 000, черт возьми, этот фокус наш. Поэтому о чем вы говорите? 2 миллиона 200, что это, 700 тысяч 700, или 7 да, миллионов?
Нет, 700 тысяч не очень понятно. 500 нет, тысяч тоже
700 тысяч,
смешно
это
очень.
Он будет столько стоить, но лет через 6 эксплуатации, может, там, через 8. 1 900 000, 2,6, 2,6, 1,8, 2,7, 2,5, 2,4, 2,2, 1 567 890 рублей.
Какая точность потрясающая.
Я считаю, хорошо. Но я думаю, что это доллары в эти... евровая цена какая-то переведена была ровная, и получилась такая. 2,1, 2,1, 2,1, 2,5. Ну, в общем и целом, я не буду все сообщения читать, их слишком много. Спасибо, во-первых, что вы написали их, вы молодцы, и включились в эту тему. В общем и целом мы видим, Жень, что это рабочая цена, такая понятная цена.
2,5.
Между 2,5 и 2,1. Вот 2 миллиона 200, 2 миллиона 300. К сожалению, хочу вам сказать, что за эти... Да, еще...
Ну, база, может быть, будет столько стоить.
Что было не... Ну, как бы, не то, что неприятно, а немножко обидно, что не достались артефакты уж совсем современных автомобилей Кадьяку, а это проекция на лобовое стекло и цифровая приборная панель. Не достались. Там аналоговые по-прежнему стрелочки, такие вот эти колодцы, и нет проекции. Ну, знаешь...
Ну, вот, знаешь что, два счастья в один день не бывает. Все остальное хорошо.
Ну, хотелось бы, чтобы было. И вот, если честно, знаешь, такое чувство, что искусственно поджимаются возможности бренда для того, чтобы...
Чтобы было куда стремиться. Чтобы следующее поколение, например, выпустить уже с проекцией, и казалось бы, что это
чтобы
супер.
Volkswagen хоть чем-то отличался, для покупателей Volkswagen. Потому что я хочу напомнить, что в «Атласе» Атлас, а это первый трехрядный кроссовер от компании Volkswagen, который дебютировал в Лос-Анджелесе на минувшей неделе. В Атласе цифровая приборка, такая же, как и в Passat. Вот. А хочешь, не хочешь, но тем не менее, если и когда Атлас приедет в Россию, то, безусловно, для клиентов он, конечно, будет конкурировать с Кадьяком, да. Что касается размеров Кадьяк, ну, он, это не Тигуан, конечно, да, он значительно больше, он не такой большой, как Хайлендер. Это скорее вот Sorento Prime, скорее размер. Вот примерно вот так. Хотя он не выглядит таким грузным. Sorento все-таки выглядит тяжелым, таким тяжеловесным, основательным автомобилем, большим. И он на руле такой же, он в движении ровно такой же. Он, ты прям чувствуешь весь его вес, и ты едешь в большом автомобиле. А Кадьяк, он и выглядит поджарым. Очень, очень подтянутый, спортивный, такие линии плечевые правильные. Вот, и едет ровно так же. Доброе утро!
Доброе утро. Значит, Роман, я хотел сказать следующее, Сергей, Москва, что да, первые Сергей. Машины появились в конце 19 века.
Автомобили вы имеете в виду?
Автомобили, да.
И вы, на повязалке.
Ну, я без обид, без ничего. И вы как бы, ну, в хорошем смысле слова, радуетесь вот этой новой начинкой, что там где-то по стаканнике можно...
Открыть. Нет, я не радуюсь, я вот говорю о том, что это есть.
Прошло два века, новый.
Ну да.
Я вот думаю, это достижение, да, считается?
Ну, смотрите, ну, а первая любовь была изобретена, если верить библейским текстам.
Ну, я знаю, там, вы шесть, да. Как я умею, два, и Леонид, да. Еще меньше.
Но мы же, но пишем, я имею в виду, что мы же пишем романы. Нельзя? Нет, ну, мы же пишем романы про любовь и пытаемся найти в ней что-то новое, несмотря на то, что этому явлению...
Ну, вы ищете новое, очень такое простое решение. Мне кажется, для этого не надо научные институты создавать.
Может быть, и не надо, что? Но это есть не везде.
Вот в вашем автомобиле это есть? В вашем это есть автомобиле?
Нет, у меня нет, мне непонятно, почему такое
вот.
Не
так, может, по, так может, поэтому и непонятно, что у вас нет. Вот у вас нет, у меня нет, у Жени нет.
Нет, а очень хочется, мне теперь же хочется.
В BMW в каком-то тоже нет, а вот вы есть, послушайте. То есть вы сейчас звоните автомобильному журналисту и упрекаете автомобильного журналиста в том, что он анализирует новый автомобиль. Вы не чувствуете, что тут немножечко попахивает шизофренией? Капельку, ну совсем малую малость.
Не знаю, Цивик, кстати, нас это спрашивают как, про безопасное место.
Это вы как
место.
Доктору начнете звонить и говорить, ну, слушайте, ну что вы радуетесь, как малый ребенок, маленькому скальпелю? Эти в каменном веке уже у чуваков были режущие предметы, а вы радуетесь скальпелю. А он вам скажет, ну так я ж доктор, это ж мой рабочий инструмент, я потому и радуюсь. Я здесь не вижу никакого противоречия, Сергей.
Да, Владислав говорит, что за два с лишним он лучше Мурана возьмет, но это же другой класс.
За два с лишним, ну да, можно взять Мурана, но это, во-первых, другой класс автомобиля, а во-вторых, это вот как абсолютно две разные концепции. Мурана — это большой мотор V6. Это какая-то такая основательность. И при этом абсолютное отсутствие стремления к улучшению технологическому. Технологическому. То есть Мурана был выпущен для того, чтобы прийти на смену устаревшей модели. Устаревшей. Вот пришло время, пора. Вот пора. Знаешь?
И сделали Мурана.
Вот есть, ну... есть такое ощущение, вот есть ремонты, которые надо делать, потому что в старом жить невозможно. А есть ремонты, которые делаются с точки зрения чего-то творчества какого-то, нового. Вот да, хочется сотворить что-то модно. Такое. Да. А есть такие, когда ты вот живешь уже, ну не, дальше нельзя уже так. Надо что-то, давай хотя бы стены покрасим чуть-чуть. Вот Мурана — это концепция, надо что-то сделать, потому что старое уже настолько старое, что старее ему быть уже нельзя. И поэтому давайте мы сделаем такое же старое, но только чтобы оно выглядело как новое. Ну, то есть мы не будем ничего делать нового в нем вообще. Мы возьмем ту же мультимедийку, мы возьмем те же кнопки, мы возьмем то же самое, ту же эргономику, ту же подвеску. Но только мы это все сделаем в такой форме, мы завернем это в другую упаковку. Вот что мы сделаем.
Зато в Мурана ДСГ нету, нам пишет Владислав. Как вы привязались к
ДСГ? Что зато? Зато в Мурана вариатор есть. В Мурана есть вариатор. И вы сейчас хотите сказать, что вариатор — это трансмиссия, которая превосходит ДСГ хотя бы почему-то, по какому-то параметру? Ну, назовите мне этот параметр. Давайте, я хочу
послушать. А тебе не кажется, что Муран — это очень скучно?
Так вот, в том-то все и дело. А когда делают Кодиак, его делают с целью сделать действительно новое. Во-первых, потому что до этого ничего не было этого. Это автомобиль, который сделан на ровном месте. Его не было. У него не было предшественников. У него не было ничего. Его просто взяли и сделали. Не надо мне рассказывать про предшественники там Тигуана и еще какие-то. Не было у Кодиак предшественника. Никогда у компании Шкода не было кроссовера такого класса. Он сделан на ровном месте с точки зрения дизайна, с точки зрения технологий. Потому что когда мы говорим платформа MQB, и всем кажется, что вот есть некая такая штуковина с колесами, мотором и коробкой передач. И эта штуковина везде одинаковая. Вот что она-то стоит, вот ты возьмешь «Октавию», а потом, если ты снимешь кузов «Октавии» и поставишь туда кузов А3 седана «Ауди», то там то же самое, да. Там платформа та же. Или «Суперб» и «Октавия», там вот это MQB одинаковое. Или «Кодиак» и «Суперб», там все без
изменений. Именно так утверждает Денис, она одинаковая.
Нет, Денис, она не одинаковая, потому что там есть всего лишь несколько неизменяемых параметров в MQB. Она, первая буква «М». Ну, для меня лично, на самом деле, это не так. Но я бы сказал, что это мобильность или масштабируемость платформы, она изменяется, она подстраивается. У нее несколько параметров, таких как, к примеру, расстояние от педального узла до передней оси. Вот это расстояние не меняется в платформе. К примеру, я сейчас условно говорю, не меняется.
Допустим, да.
А расстояние от передней оси до бампера, свесы передние, внутренняя часть всей платформы, все это может меняться. Плюс настройки подвески. Но вы же не будете говорить, что «Октавия» и А3 седан Audi едут одинаково. Нет, ощущения у них совершенно разные. Или что «Октавия» и «Шкода Кодьяк» совершенно одинаковые по ощущениям драйверским. Нет, безусловно. И это перенастройка шасси. Поэтому, ребят, здесь я хочу сказать, что новый автомобиль. Все, закончим.
Да. Зато «Мурана» дешевле. Ну, знаете, «Лада Калина» тоже дешевле.
Неизвестно, потому что ценник «Мурана» у нас есть, а ценник «Кодьяк» у нас нет. Доброе утро.
Доброе утро.
Роман, доброе утро. Очень интересно было послушать ваше мнение, если сравнить «Кодьяк» и «Гранд Санта-Фе». Я знаю, вы недавно его тестировали, да. Я смотрел тест в интернете.
Да.
А вот ваши ощущения, именно сравнив уже с «Кодьяком».
«Кодьяк» интереснее. «Гранд Санта-Фе», еще раз, это мысли на тему прошлого. Ну, то есть, как бы это та же история, что и с «Мурана». Но если «Соренто Прайм» вышел новым поколением, с какими-то значительными изменениями, то «Гранд Санта-Фе» — это всего лишь рестайлинг. Поэтому это модель, которой много лет. Ну, а если по факту, по ощущениям, «Гранд Санта-Фе» управляется как большой трехрядный кроссовер, а «Кодьяк» управляется как легковой автомобиль. Очень послушный, минимум кренов, упругая подвеска, четкая курсовая устойчивость, очень хорошая управляемость автомобиля. Поэтому параметру «Кодьяк», да и по всем остальным тоже. Ну, по всем.
А просторнее где?
Вы имеете в виду за рулем?
Вообще.
Или вот вообще?
За рулем и пассажиром, если сзади.
Ну, вот... «Гранд Санта-Фе», мне кажется, что вот на третьем ряду чуть попросторнее. Вот на третьем только. Но это может быть ощущение. Это надо брать в сантиметрах, все это сравнивать. Но по ощущениям впереди, так же, как в «Гранд Санта-Фе», вот за рулем, и на пассажирском тоже. На втором диване, на второй диван двигается в «Кодьяк», и поэтому его можно отодвинуть.
Мы всегда в тех машинах, где двигается, сдвигаем до конца назад. Я никогда нигде не передвигал.
Да, да, нет, конечно, вперед двигаешь только, если нужно, чтобы сзади сидели люди, а, ну, такие рослые. А во втором ряду сидят какие-то люди, которые могут, в принципе, и подвинуться. Поэтому третий ряд может быть в ощущении. Ощущениях в «Гранд Санта-Фе» больше, и вообще воздуха там побольше. Просто если посмотреть на профиль «Гранд Санта-Фе», у него к корме крыша даже такой чуть-чуть как будто бы поднимается, делая большое пространство. А у «Кодьяк» она покатая, она вот аэродинамическая, такая стремительная линия, поэтому там места чуть поменьше в третьем ряду. А в остальном... по клиренсу, клиренс у «Кодьяк» больше аж на... 3 миллиметра, на 3 миллиметра больше.
Да, серьезно. Вот,
поэтому, ну, не очень внедорожная. Но, честно говоря, очень классный автомобиль. Мне понравился. Жду вместе с вами ценник. Жду. Потому что все равно не буду покупать себе его. Нет. Но думать... Есть место некое вот в душе твоего автомобиля. Не факт, что он у тебя когда-то будет. Совершенно не... И вот в сегменте трехрядных семиместных кроссоверов вообще в любом сегменте есть такой автомобиль. Если мы говорим об автомобилях до 700 тысяч, это одна тачка. Если до 1,5 миллиона, это другой автомобиль. Если до 2,5, это третий автомобиль. Если
сейчас ты ищешь место под «Кодьяк».
Да, так вот в сегменте трехрядных семиместных кроссоверов это железно, вот железно определенно мой автомобиль. До этого это был, кстати, «Гранд Санта-Фе». Вот именно по сочетанию качества, количества автомобиля, возможности его, комплектация, дизельный мотор очень хороший, тяговитый и прочее. Вот «Гранд Санта-Фе» меня абсолютно устраивал всем, полностью всем. И ценой, что характерно, потому что сейчас кто-то мне скажет здесь про «Хайлендер», а я скажу вам «да», но «Хайлендер» с мотором V6, во-первых, он бензиновый, он довольно прожорливый, и он стоит далеко за 3 миллиона, а «Гранд Санта-Фе» заканчивается на 2,6, по-моему, или на 2,7, ну, как-то вот так. Так что
теперь у тебя есть новый фаворит.
Если бы у меня стояла задача покупать автомобили этого сегмента, то да, безусловно, да. Но все будет зависеть от цены, конечно. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Скажите, вот такой вопрос. Почему он опять, как обычно, нам не привозит на «Кодьяке» дизелей? И вообще, как бы, «Шкода», их не маркетологи, что-то курят, походу. То есть, например, на «Октавии» дизель есть, а на «Эти» нету.
Ну да, и на «Суперби» тоже дизеля нет.
И на «Суперби» нету.
Хотя, казалось бы...
Мы, как обычно, обделены... И как обычно, вот сам езжу на «Шкоде».
Ну, вы понимаете, да? Вам как вам скажут люди? Вот ведь это же неспроста, точно совершенно, это не случайность. Потому что когда мы что-то требуем от них, говорят нам, вот мы хотим дизельные моторы. Они говорят, окей, хорошо, но такая ситуация у вас была. Вот мы привозили сюда дизель. Давайте посмотрим на уровень продаж. Если уровень продаж дизельных моторов 7% от 100%, А затраты на него колоссальные, на выведение сюда дизеля, чтобы он под экологические нормы, плюс, чтобы он надежно и стабильно обеспечивал работу свою в течение сколько-нибудь продолжительного срока, с учетом особенностей нашего дизельного топлива. Потому что, к примеру, в европейские версии Кодиак устанавливается дизель с необходимостью добавления мочевины туда, для того, чтобы он соответствовал стандартам Евро-6.
Вопрос в другом, что надежность их бензиновых моторов оставляет желать лучшего, да? Тоже.
Не знаю.
Поэтому они, ну как не знаю. Вот я езжу на Шкоде.
Я езжу на Шкоде.
При пробеге 70 тысяч жор масла 1.8 турбо где-то 300 грамм на тысячу километров.
Да.
Они это считают нормально.
А вы скажите, вы знаете еще какой-нибудь? Вы еще знаете какой-нибудь один автомобиль или мотор 1.8, который бы ехал так же, как ваш 1.8 на Октаве?
Нет,
у меня тоже Октавия 1.8.
Но я не готов. Как бы,
так вот меня... и я нет. Ну вот это другой вопрос. Я не готов. Вот видишь, Жень, какая штука.
Да.
Я хочу, чтобы у меня был самый динамичный мотор 1.8 в этом сегменте, чтобы этот гад 1.8 ехал так, как многие 220-сильные тачки не едут по динамике и по возможностям, чтобы при этом он расходовал около 10-11 литров топлива, но я не готов доливать масло. Вот, ну чем-то же надо за это заплатить.
Никто послушайте, не хочет. Посад, говорят, у вас... так едет.
Спасибо большое, да.
Вы понимаешь?
Спасибо большое. А Passat, что там, мотор, что ли, другой у вас стоит? Я про другое, я про то, что... Ну, надо же чем-то за что-то платить. Ну, надо платить за что-то.
А что за проблема с доливанием
масла?
Я
не понимаю. Вози с собой, купи литр. У него уходит 300 миллилитров на 1000 километров. Значит, литровая эта штуковина, ее будет достаточно на 3-4 тысячи километров. Ну, что, сложно?
Довольно прилично.
Датчик у тебя срабатывает, если у тебя там мало остается масла. Нет, я считаю, что вопросов вообще никаких.
Моторы.
Это я поставил закрышку, крышка в другом месте была.
Я не знаю, но Алексей уже пишет, что достали нытики. Понимаешь,
достали, человек чувствует. Подожди, сейчас мы сделаем все красиво, о чем вы? Да!
Это Роман кричит.
Поглубже! Еще глубже! Вот так хорошо. Итак, вот вам лопата, вентилятор и куча удобрения. Набрасывайте, братья. 7373948, 7373948. Давненько у нас не было, и я знаю, что пятница не то время. Я пренебрег, что за тачкой. Вместо того, чтобы играть, давайте нудить.
Достало заливать масло. Доброе утро.
Накипело, потому что у многих. Да, Алексей.
Да, достали такие нытики, которые купят машины, драйв там от нее получает, а масло жмут денег там, копейки.
Ну, я согласен. Нет, ты должен понимать, что у тебя тачка 1.8 едет так, как многие не едут 2,5-литровые автомобили. Ну, прокатись на корейце. Вот он не жрет масло i40. Но сядь и прокатись на нем. Так ты же с тоски помрешь. Ты помрешь с тоски за эти... Что лучше, залить за 1000 километров 300 миллилитров масла или за 1000 километров умереть от тоски? Вот ответь мне, Евгений.
Умереть от тоски всегда хуже.
Ну вот, доброе утро.
Доброе утро.
Роман, доброе утро. Достали девушки на больших машинах, ну просто нет уже сил.
О, да.
А что, ну в смысле как класс? То есть она ничего не делает, она просто едет, но вот она как класс достала? Или они действительно плохо себя ведут за рулем этих больших автомобилей?
Нет, они ведут себя как будто, ну, в крепости. Вот она везде. Она везде.
В домике, да.
Ну, она за это и купила все... такую машину, это... ребята.
И все обязаны, и все должны, и все, и в конце концов, не просто я девушка, а я девушка за рулем. Прада, доброе утро. Доброе это утро. У нас Ольга
доброе
есть
утро,
такая.
Роман Евгений. Достали люди, которые звонят в эфир и при этом не выключают радиоприемник. И по ушам бьет эхо невероятнейшее.
Да.
Неужели
да.
это так тяжело понять, что надо выключать свой приемник?
Ну, наверное.
Прекрасно, да.
Сказала она и врубила на всю катушку. Вот вам!
Пусть нам будет приятно.
Вот вам, чтобы все прочувствовали. Да, доброе утро, говорите. Последний, пожалуйста.
Доброе утро, Рома, Женя, рада вас слышать. Достали велосипедисты, которые поворачивают под левую стрелку.
Какие велосипедисты?
Нет, остановитесь. Остановитесь, неважно, что они делают. Главное, что велосипедисты – это самое ключевое. Это Евгения Фомина.
Это Роман Щукин.
Будьте здоровы.
Моторы.